من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، уважаемые братья, ان شاء الله تعالى сегодня продолжим очередную лекцию из биографии пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодняшний рассказ будет, иншаллах та'аля, значит, опять-таки про его детство и юношество. Очередной пункт, значит, касающийся его биографии, это кончина или смерть его матери и как он попадает, значит, под покровительство своего дедушки, которого звали Абдул-Муттолиб. Как вы знаете, уважаемые братья, значит, его мать Амина скончалась, когда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было 6 лет. Как это случилось? Она поехала, значит, в Медину, где в окрестностях этого города похоронен ее муж, отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла. И на обратном пути, когда она, значит, хотела приехать к себе на родину, в Мекку, хорошо. Без микрофона далее, братья. Значит, по возвращению домой его мать Амина скончалась в пути. После этого, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попал, значит, под покровительство и заботу своего деда Абдул-Муттолиб. С 6 лет до 8 лет, значит, бережно и заботливо воспитывал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его дед Абдул-Муттолиб. Есть интересное предание, что он настолько его любил, несмотря на то, что, значит, Абдул-Муттолиб сам был, значит, своему виду таким внушительным, да, и, значит, тучным, здоровым человеком, которого все побаивались, даже как его родные дети, то есть, имеется в виду, дяди пророка, салям, не любили, говорить садиться на, значит, кровать Абдул-Муттолиб, потому что он был настолько строгим человеком, они опасались, что если туда сядут, то он может их поругать. А Мухаммад, значит, со всем своим удовольствием садился и игрался на этой кровати и так далее, значит, любился. И они старались, говорит, пока дедушка их не увидел, значит, убрать внука с этой постели. И когда, значит, каждый раз, когда заходил Абдул-Муттолиб, он говорил: оставьте, говорит, этого мальчика. У него, говорит, очень такое светлое будущее. За ним, говорит, очень такое светлое будущее. То есть он в нем видел, что действительно есть все данные, чтобы он был, значит, большим человеком. И однажды вот этот грозный, строгий, значит, тучный мужчина, когда, значит, однажды отправил посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, в поисках верблюдов, пророк задержался. И он начал, значит, воспевать своего внука. И когда вернулся, он говорит: я, говорит, так был огорчен, говорит, своим исчезновением. Я подумал, говорит, что с тобой что-то случилось. И я, говорит, так был огорчен, как огорчает женщина, говорит, когда что-то с ней происходит. То есть теряет ребенка там или какая-то беда ее постигает. Вот так, говорит, я очень, значит, славным человеком чувствовал при, значит, в таком первом, значит, потере пророка Сарабаха, первой потере пророка Сарабаха. Но как бы там ни было, как бы не любил его дед, когда пророку Сарабаха исполнилось 8 лет, Аллах, значит, судьбина была, что Абдул-Муттолиб, его дед, тоже скончался. Многие ученые вот эти трагические события, касающиеся биографии пророка Сарабаха, связывают с тем, что, значит, кончина отца, да, родился сиротой, потом после этого, значит, скончался его, скончалась его мать, после этого скончался дед, и потом после этого, значит, перед смертью дедушка завещал своему, значит, сыну Абу-Талибу, чтобы заботиться о нем. Многие ученые связывают этот факт с тем, что Аллах Субхану Та'аля захотел, чтобы он рос именно под, значит, божественным воспитанием, да, или под божественным надзором, или заботой Аллаха Субхана ва Тааля, если бы он, например, воспитывался бы именно у отца с детства, да, то есть если бы вот эта аристократическая семья, да, тем более, если бы они были богатыми, то он мог бы вырасти изнеженным человеком. Плюс к этому он мог бы, значит, унаследовать от них такие, значит, качества, как чтобы он тянулся быть предводителем, да, военачальником, учит же, например, отец учит сына, ты должен быть таким-то, таким-то, храбрым, таким-то. То есть он может ему внушить качества как они порицаемые, так и, значит, восхваляемые. И чтобы всего этого не было, чтобы он остался близким к природе, да, который будет зависеть только от Аллаха Субхана ва Тааля, время от времени менял кого? Его воспитателей. Его, значит, опекунов. Это говорит о том, что Аллах Субхана ва Тааля защитил вот эту его первозданную природу, которую Аллах уготовил для будущей роли пророчества. А если кто-то, значит, на него мог, значит, повлиять, да, будет отец, или же будет мать, или же дедушка, такие влиятельные люди, то могло получиться так, что они, значит, в нем воспитали бы те качества, которые могли противоречить именно пророчеству, да, высокого статуса пророчества. Вот такое, значит, объяснение дается многим ученым этим трагическим событиям. Далее здесь затрагиваются братья, его работа, значит, пастве, то есть как он пас овец. Как только, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже будучи под попечительством и покровительством своего дяди Абу Талиба, как только он смог уже помогать своему дяде, он предложил, что он будет спасти овец мекканцев ради того, чтобы хоть чем-то помочь своему дяде. Известно, что если даже Абдул-Муталиб был богатым и известным человеком, но не все его сыновья были таковыми. И Абу Талиб, значит, к сожалению, не был богатым, но у него было, значит, много детей и не было денег, и пророк Абу Талиб видит такое положение, хотя Абу Талиб готов был последнюю ради него отдать и пожертвовать, он что решил помочь, значит, своему дяде, чем он? Что он сделал? Он, значит, устроился, как говорится, пастухом, и каждый день выходил вместе со своим товарищем, значит, и пас овец мекканцев за фарарит. Фарарит, это, значит, какие-то копейки от динаров или дирхамов. То есть целый динар или целый дирхам за то, что пасет овец, это слишком много было. Но какие-то копейки за каждого овцу, с каждого, например, хозяина, он, значит, получал за это. Параратский текст звучит. «Нам кунту араха аля парарита ли ахимака». Значит, я пас этих овец за какие-то, значит, гроши, которые получал. Но на самом деле это была достойная, значит, плата и цена за такого рода работу. Вот, значит, что касается того, что он пас этих овец. Ученые делают из этого вообще, да, поступок, что он, значит, занимался именно вот этим делом, некоторые выводы. Аллах Субхана ва Тааля захотел, говорит, чтобы он действительно занимался, да, этим делом, значит, был ответственным за овец, потому что в этом есть, говорит, мудрости, которые ученые извлекли, пяти пунктов. Первое, говорит, именно когда человек, значит, пасет овец, это в нем, значит, вырабатывает такие свойства, как быть терпеливым, быть скромным, быть храбрым, быть сострадательным и последнее, конечно, уметь зарабатывать, значит, своими руками и своим трудом и своим потом. А в чем может быть терпение? Как он может, значит, научиться быть терпеливым человеком? Мы знаем, что овцы, в отличие от других остальных животных, да, другой, как бы, скота там, или верблюдов, они постоянно, значит, передвигаются. Постоянно передвигаются, да, по пастбищу. Mm-hmm. Плюс к этому они бывают на виде, так посмотреть, ненасытными. Поэтому вот это их чувство, да, ненасыщение того, что перед ними есть, или недовольство той травой, которая присутствует, алейкум салям, и постоянное передвижение вырабатывает человек, значит, что? Чтобы он не бил их, да, чтобы не злился, а, значит, был, значит, вместе с ними, пока они не сделают свое дело, пока они не наедятся. Ученые говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, должен был через некоторое время, через 30-35 лет, да, или 30, скажем, да, должен быть вот такого рода, значит, воспитателем, пастухом со своей паствой. Должен был заботиться о них и терпеть с их стороны все их, значит, что, прихоти, да, их недовольство и так далее. Настолько действительно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не был таковым, да, когда вы, что вы ни говорили его адрес, чем бы его ни обижали, чем бы его ни злили, он не выходил из себя и никогда не мстил. А что он делал? Он, если бы нарушали закон Аллаха, границы Аллаха, он, значит, не был неузнаваем. Во всех остальных случаях, когда я задевали его личную честь, да, и, значит, и, что касается его, значит, физического или морального унижения, он все это, значит, терпел. Многие ученые связывают, что он, значит, получил эти уроки, когда действительно занимался, значит, что он разбой или же пас этих овец. Что касается скромности или же, значит, простоты, ученые говорят, что Аллах Субхану Тааля, если бы захотел, чтобы его будущий пророк в дворце, да, значит, у короля, или же был он сыном, значит, короля, принцем, или же сыном императора, Аллаху Субхану Тааля это не стоило никакого труда. Но Аллах захотел, чтобы именно, значит, вместе с овцами, да, значит, и будучи как пастух, он вел, значит, такую работу, да, которая не является таким уж почитаемым среди, значит, аристократии или же уважаемых людей, да, и за которые за свои деяния, за свои поступки они чувствуют какую-то гордость, что они выше, чем все остальные. Пастух, он не может ничем гордиться. Он зарабатывает себе на хлеб, но он, значит, что, ведет такую работу, которая не является такой уж восхваляемой и уважаемой среди, значит, богатых людей. И в этом есть, что Аллах Субхана Тааля хотел научить своему пророку, чему? Простоте, скромности, чтобы он не вырос гордым, не вырос, значит, тщеславным, или что не гордился своим богатством своих родителей, или своим каким-то там высоким образованием. Да, Аллах Субхана Тааля захотел, чтобы сохранилось в нем вот чувство простоты, которое, значит, должна была быть присуща будущему пророку. Хадис, приведенным имам Муслимом, говорит следующее. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Не войдет в рай тот, в чем сердце будет что? Мельчайшая частица высокомерия, гордыни. Да? Многие люди из нас, Аллах, не то чтобы, да, к чужим людям, да, даже своим домочадцам, да, близким родственникам проявляют высокомерие. Он считает, что если одна сестра, значит, окончила институт, а другая не окончила, она вообще высоко смотрит на нее, пренебрегает, да? Аллах Субхана Тааля, значит, не захотел, чтобы она поступила, не было у нее возможности. Но почему-то вот эти две сестры могут что? Одна, а другой быть очень высокого мнения, или же наоборот, одна может пренебрегать ее честью и достоинством. И вот это еще признак того, что человек есть невежество. Наоборот, человек, когда Аллах Субхана Тааля облагодетельствует над ним, да, ему чем-то хорошим, он должен быть благодарным. И вот это значит, что в исламе порицает. Когда Аллах Субхана Тааля человека чем-то наделяет, если он начинает думать, что это его, значит, как говорится, его трудом доработано, да, как подумал Карун, да, который вот сказал, что он сам это заработал. Когда у него такое чувство появилось, Аллах Субхана Тааля лишил его всего. Вот, вот такая гордыня, вот такое высокомерие, если человек есть, этот человек, братья, никогда не войдет в рай. И один из сахабов понял, что неужели нельзя, значит, хорошо одеваться или хорошо себя, значит, опрятно вести в обществе. И сказал, «Инна ржуля вихиббу анякуна таубуху хасанан, вана алюху хасанан». Воистину, один из нас говорит, любит, чтобы одежда у него была хорошая или чистая, да? Или же обувь, чтобы у него была хорошая. «Хала, инна Аллаха джамилу мюхиббу джамал, алькибру батару хакту ва гамту нас». Он говорит, он дает определение высокомерию. То, что человек любит хорошо выглядеть, хорошо одеваться, да, и, значит, быть чистым и опрятным, и культурным, как говорится, это, говорит, не противоречит истине, не противоречит исламу. Воистину, Аллах Субхана ва Тааля сам говорит, что самый красивый, да, и он любит красоту. И если хотите узнать определение для высокомерия, чтобы вы его остерегались, это, говорит, батару хак. Когда человек отвергает истину, зная, что он не прав, не хочет согласиться с тем, что он не прав, ваганту нас и пренебрежение людьми. Например, у нас как бывает? Вот люди, например, двое ссорятся, да? Если кто-то со стороны уважаемый человек подойдет, именно для одного из ссорящихся, да, он выслушает его, или же он послушает его, да? А если подойдет какой-то бедный брат, который, значит, он знает, что он беден, у него нет этого, он скажет, что ты лебешь вообще, пошел ты, кто ты, да? Вот это есть что? Пренебрежение людьми. Пренебрежение людьми, когда он знает, что этот человек говорит истину. Вот это и есть определение братья, значит, высокомерие. Запомните, батар аль-хакки, значит, отвержение истины, вагам тунаси, пренебрежение людьми. Это что касается второго пункта, то есть второй пользы, который извлек пророк Саасалям, будучи пастухом, третья ашшаджа – храбрость. Как мы знаем, значит, тот человек, который много времени проводит на природе, и особенно если он является пастухом, и особенно если он пасет овец, есть опасность, что в любое время может прийти какой-то хищник, который, значит, будет волк, там, или же, не знаю, в разных условиях, разные будут хищники, да, который может, значит, напасть на него. И, следовательно, пастух должен быть человеком уверенным в себе. Даже если не овцы, может быть любой человек, который, значит, будь он разбойник или вор, который хочет насильно забрать. Если пастух не уверен в себе, не уверен, что он сможет постоять за себя и за то, что ему доверено, значит, этот человек не может быть пастухом. И вот эта работа, которую он выполнял, значит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, воспитывал, значит, что чувство чего? Храбрость. Мужество, что он любые не сходит, мужество достойно преодолеть. Четвертое, уважаемые братья, значит, сострадание. Мы знаем, что овцы, как бы, какими бы они шустрыми не были, слабые существа, слабые животные, да? И одно из них может, одна овца может заболеть, да? Другой там баран может, например, у него там рог сломаться или нога сломается, да? Все это требует лишней заботы от пастуха. Он должен заботиться, как о своих детях. Если человек, он будет сострадательным и милостным по отношению к животным, соответственно, это выработает в нем чувство сострадательности к чему и к кому?
Людям.
К людям, потому что люди намного больше значат перед Аллахом. И последнее, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, братья, зарабатывал своим трудом. Пророк зарабатывал своим трудом. Это пример для нас, что человек, то, что зарабатывает своим трудом и своим потом, это намного лучше, чем те, которые, значит, просят или зависят от кого-то, или же где-то отсиживаются. Пророк рассказывает, значит, следующее. «Ма акала ахадун та'аман кат хайран мин ан якуля мин амалия». Никто, говорит, не съел пищу лучше, чем тот, который он что? Заработал своими руками. «Ва инна набия Аллахи Дауда, алейхи салям, кана якулю мин амалия». Даже пророк Аллаха Субхана ва Тааля Дауд зарабатывал сам на хлеб. Кстати, да, пророк, который, значит, подчинил Аллах Субхана ва Тааля все, что, значит, находится под его руководством, он даже не сидит, а зарабатывает себе на хлеб. И, значит, не только Дауд это делал, да, и наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И хадисы, которые, значит, подтверждают важность, значит, того, что человек сам зарабатывает, очень много. И самый важный, братья, как ученые говорят, тот человек, который зависит от другого, да, он не может в должное время, в нужный момент сказать ему правду в лицо. Потому что он знает, если я скажу ему правду в лицо, он может что сделать со мной? Прогнать с работы, решить этого куска хлеба. Поэтому лучше всего, вообще ученые говорят, тот человек, который хочет ради Аллаха жить, чтобы он работал в коллективе с такими людьми, которые в любой момент могут, значит, послушаться его и как бы последовать его совету, или же у него должно быть свое частное предприятие, которого что? Да, никого он не зависит, и он ведет такой образ жизни, да, который угоден только Аллаху, и никому не угрожает. К сожалению, многие мусульмане сегодня не могут говорить то, что им хочется. Они видят на работе, видят, значит, в других местах то, что им не нравится, противоречит шариату. Но из-за боязни, что они завтра окажутся на улице и решат на работе, что они делают? Должны умолчивать. Должны умолчать для того, чтобы это сохранять. Поэтому ученые говорят, что желательно, чтобы мусульмане зависел от тех людей, которые боятся Аллаха. Любой момент может сделать насильный совет, или чтобы у него было свое частное предприятие, которое дает им возможность никого не бояться. И если человек независим, он любому скажет то, что хочет, правильно? Вот такую, значит, свободу дает человеку, когда он не зависит ни от кого. Далее, продолжая нашу биографию, затрагиваем следующий пункт. Как Аллах Субхана ва Тааля защищал своего посланника до пророчества? Мы сказали, что пророчество – это такой статус, да, такое положение, высокая репутация и честь, которая должна быть ни в коем случае не допятнана. И на прошлом уроке я рассказывал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дважды хотел сделать то, что делают все люди. Имеется в виду, значит, веселиться, да, или как бы подчиниться своим внутренним каким-то соблазнам и так далее. И оба раза, говорит, он, значит, не смог это сделать. Как это пророк саллаллаху алейхи ва саллям подсказывает? Я, говорит, ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين. Я, говорит, никогда, говорит, не намеревался сделать фарисеем из того, что делали люди до ислама, да, то, что делают люди, кроме как два раза. Два раза, как он намеревался делать что-то фарисаемое, значит, в глазах, значит, чистых или, значит, добросовестных и благородных людей. Да? Оба, говорит, раза Аллах Субхана ва Тааля защитил меня. Что он сказал? Культу лейлятан фатан кана маа мин курайш. Однажды вечером я, значит, своему другу, товарищу сказал, абсир ила ганами хатта, значит, что он, усмира хазихи лейла бимакка. Ты, говорит, посмотри за моими овцами, пока, как что, я проведу ночь, то есть, имеется в виду, веселиться буду, говорит, как сегодня ходят, да, на дискотеку там или так далее, да. Вот такое понятие, значит, будучи обычным человеком, в то время, значит, он тоже подумал, раз я уже молод, и все это делают, я тоже пойду посмотрю, как мне веселяться, значит, вечером, да, или ночью. И как, говорит, значит, веселяться молодежь, веселиться молодежь. Халяна, значит, его товарищ сказал, я буду смотреть за своими отцами. Похарашка, я вышел, фаджиту, значит, адная дари мдури матка. Я, говорит, на окраине Мекки, первый дом, к первому дому, когда подошел, самейту винаан, услышал, говорит, музыку. Ва дарба духуфну амазамир. И услышал, говорит, что, значит, и музыку, и бубен, и веселье, и так далее, и так далее. فقلت ما هذا؟ спросил он кого-то, а что там говорит? فقالوا فلان تزوج فلان. Кто-то говорит, женится на ком-то, значит, что там идет? Свадьба. И он решил прислушаться поближе, подойти и посмотреть, что там, значит, происходит. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت. И мне, говорит, стоило, значит, прислушаться к этой музыке, к этому звуку, حتى غلبتني عيناي. И как сразу, говорит, я подошел и сел, сразу, говорит, что? Заснул. Фама айхадана илля харбушан. И меня не разбудило даже что, кроме как солнечные лучи. Аллах Субхана ва Тааля уберег его. Следующую ночь, следующий раз тоже захотел то же самое делать, то, что и делают все, значит, молодые люди в это время. Да, если нет божественных руководств, человек, соответственно, будет делать то, что приказывает его, значит, животное, как бы, чувство, да, свой инстинкт, который Аллах Субхана ва Тааля в него вложил. И случилось с ним то же самое. И тот его друг спрашивает, «Сана Фаалька, и что ты сделал, с чем ты вернулся? Ну расскажи, как ты провел ночь, я повеселился, да?» «Куала на Фаальку шейхан». Ничего я не смог сделать. Я заснул, как проспать, да, то есть как лопух. Я не смог ничего увидеть, а вот на самом деле его уберил. Да. «Куала Расулла Фаалька, фаваллахи ма хаманку ба'даха бисуин». Мимма ямалю ахлю джахилиет, хатта акраман Иллаху бинубуватин. Клянусь Аллахом, говорит, что после этого я не намеревался делать то, что делают люди до джахилия, пока Аллах Субхана ва Тааля меня не наделил пророчеством. Вот так Аллах берег его от всего греховного, даже когда он намеревался, Аллах захотел, чтобы он заснул и не увидел или не услышал то, что является фарисеем или запретным шариатом. А что касается поклонения идолам или истуканам, об этом тоже мы говорили, братья, да? Что пророк Хасалев никогда не поклонялся идолам и никогда их не возносил до уровня божества и не почитал их. Хадис, приведенный имамом Ахмадом, рассказывается. Сосед пророка, значит, сосед, значит, дома Хадижи, да, и, которая была впоследствии женой пророка Сахаля, он говорит, я слышал, говорит, как пророк Сахалям однажды сказал своей жене Хадиже, «Ай Хадиже, валлахи, ла ахуду ллата, ва ла ахуду аллюзда абада». Он Хадиже говорит, он когда женился на ней, когда было ему 25 лет, да, до пророчества еще целых 15 лет. Он говорит, значит, что клянется и говорит ей, клянусь Аллахом, говорит, никогда не буду поклоняться этим богам, назвал некоторые имена, Аллат и Аллюзда, абада никогда. Даже плюс к этому, если что-то приносили, значит, как бы жертвоприношение к этим идолам, даже вот с этого, значит, животного он мясо не подвергал пищу. Потому что это было, значит, предназначено для идолов, и все это является нечистым. Ва-мабакана ля якулу ма любиха аля мишу. То, что для этих идолов истукана было заведомо, он говорит, что никогда это не подвергал пищу. Вот эти, значит, что следующие моменты из его сиры, которые нам очень интересно было познать. Следующие братья. Лика ур-рахиб Башира бир-расул ва хуа гулям. Здесь рассказывается о встрече пророка с монахом, который звали Бахирой, значит, был, жил он, значит, на территории современной Сирии. Когда однажды его дядя Абу Талиб, значит, выехал с ним, некоторые говорят, это была как бы деловая поездка, да, как бы политические там переговоры и так далее. Другие говорят, что это было как ради бизнеса, да, значит, торговый, значит, караван сопровождали они. Как бы там ни было, когда они дошли до этого места, где проживал этот монах, значит, имеется в виду отшельник, да, христианин, который полностью посвятил себя, поклонил Аллаху Субхану ва Тааля, они, значит, остановились на этом месте, в том месте, где он проживал. Этот монах, когда там проезжали арабские караваны, никогда не выходил из своего келья, постоянно сидел. Но на этот раз, говорит, стоило ему услышать, что там арабы проходят, так сразу выскочил и начал, говорит, значит, усиленно кого-то искать, Всех он прошел, говорит, и взял этого мальчика Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, за руку и сказал: «Хаза сайиду аль-алами». Он, говорит, будет, значит, кто? Предводителем всех людей. Будет предводителем всех людей. «Хаза расулю раббил аль-алами». Это, говорит, посланник Аллаха субхана ва тааля. Аллах, говорит, пошлет его рахматан лиль-алами. Аллах пошлет его милостью для всех людей. Для всех людей. Да, не сказал для арабов, как некоторые говорят, да? Арабы что-то сделали, да, арабы это самые такие люди, которые сделали для человечества и так далее. На самом деле арабы ничего не стоили бы, если бы не были они мусульманами. Поэтому вопрос о национализме постоянно поднимается ради того, чтобы ислам ушел на второй план, на первом, значит, был все национализм. Да. На самом деле, на первом месте стоит ислам. После того, что они были арабами, пророк был из них, это тоже им, значит, делает честь, и это очень, значит, с точки зрения шариата поощряемо, да, когда человек был из их племени, сказать, вот он был вашим соплеменником, это не порицается, это не запрещено. Но считать, что арабы, и говорить только об этом, это есть, что имеет самое, значит, сильное проявление джахла, невежества, и национализма, и шариализма. Так вот, этот, значит, монах, которого звали Бахира, он взял мальчика и начал вот так его хвалить. Эти курайшиты, их, значит, уважаемые авторитетные люди, они говорят: «Откуда ты узнал, что он посланник?» Он сказал: «Когда, говорит, вы направились, говорит, с того горизонта, говорит, откуда вы когда появились, любое дерево, говорит, любой камень, который находился, говорит, вокруг меня, он, говорил, совершил поклон, знак уважения к тому человеку, который направляется к нему». Плюс к этому, он говорит, в наших книгах написано, говорит, достоверно и до каждой мелочи, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот будет наделен, чем он будет отличаться. И он, говорит, разобрал, говорит, значит, между его лопатками, значит, печать, которая была размером с яблочко, которая была что? Печать, написанная, что он является, значит, печатью пророка или посланника. После этого он приготовил для них, значит, угощение, еду и пригласил их. И сказал, чтобы этого мальчика тоже позвали. Когда этого мальчика звали, они увидели, что этого мальчика в этот, значит, знойный, жаркий день, да, когда они, значит, ходили по Аравийскому полуострову, да, этого мальчика сопровождает, значит, что? Облако. Этого мальчика сопровождает облако. Он сказал, вот, говорит, еще одно знамение. Его, говорит, должно сопровождать что? Облако, которое будет защищать его от этих лучей солнечных лучей. И когда он еще более приблизился к этим людям, эти люди, говорит, сидели под каким-то деревом, то есть в тени этого дерева. И когда, говорит, он остался без тени, то есть все место было занято, он говорит, дерево, говорит, что или само дерево склонилось, или тень сам, говорит, склонился в эту сторону, чтобы он не остался без чего, значит, без тени. «Фаламма джалата ма лакайту шаджарата алейхи». Когда он сел, говорит, тень этого дерева склонился, говорит, что? К нему. «Факала унжуру иля кайти шаджарати ма лакайту». Он сказал, посмотрите, говорит, даже тень, говорит, к нему склонился. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم الا يذهب به الى الروم. В этот момент он говорит, ни в коем случае вы не идите, говорит, к византийцам, значит, куда вы направляетесь, да? В ту сторону я вам, говорит, запрещаю идти, ни в коем случае не идите к этим мальчикам. فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه. У них, говорит, есть те же знания, та же информация, которая у меня есть. Но я боюсь, говорит, когда они узнают по его чертам, что этот пророк, они, говорит, его убьют. Его что? Убьют. Почему вы так думаете?
Потому что они боятся, что с его приходом они потеряют власть, они должны подчиниться ему, они должны отказаться от своих, значит, последователей, прихожан, значит, их церкви и так далее. Боясь потерять власть и величие в лицах своих, значит, последователей, они, говорит, его убьют. В это время они посмотрели, обернулись и увидели, «Фаида саба'атин кад акбалу мин ар-рум». В это время, говорит, семь человек, семь воинов византийцев уже идут, говорит, по этой дороге. «Фастакбалу ан фахали ма джа абикун». Бахира говорит, что заставило сюда прийти. «Калу джа ана инна хада набию хариджу ти хада шах». У нас, говорит, есть весть, что посланник в этом месяце уже направился в нашу сторону. «Фаламябка тарикун илля бурица илейхи би унас». И нет, говорит, дороги, которая могла бы вести, значит, к нашему государству, чтобы не было, значит, воинов, которые вышли встретить его, чтобы по пути его убить. «Ва инна кадухбирна хабара». И нам, говорит, рассказали, говорит, что он уже идет. «Бурица илля тарик кахада». И наше задание было, говорит, именно в этом направлении. «Кала». هل خلفكم احد هو خير منكم он говорит кто нибудь говорит лучше чем вы говорит там остались то есть вы люди значит можете осмыслить то что я вам скажу или вы люди которые что не способны ничего понимать они сказали иннама хтурна ухтирна хайраху лака ли тарихика хада мы говорит самый лучший говорит из этих воинов которые значит которым было задано задание мы говорит пришли именно по этому пути потом он говорит если вы самые лучшие если вы способны значит понять и понять то, что я говорю, слушайте, говорит. «Афараайтум амран арада Аллаху ан яхзияху, халя статила ахаду минан нас раддаху». Представьте, говорит, если Аллах хочет, говорит, что-то, чтобы случилось, кто-нибудь сможет устоять перед этим? Кто-нибудь сможет остановить это? Если Аллах захотел, кто-нибудь может противостоять этому? «Куалю ля». Они поняли, что он действительно, значит, логика хочет им дать понять, что хоть воля Аллаха никто не может устоять. «Куаля фабайируху». Он сказал, так присягните, говорит, ему. Вот, говорит, он посланник, которого хотите преследовать. После этого, говорит, они присягнули и остались там, значит, с удовольствием теми моментами, когда они наслаждались, смотря на это будущего пророка. Кала, значит, что? Опять-таки Абахира говорит, просит, а кто, говорит, является его опекуном? Калу Абу Талиб. Абу Талиб, говорит, является его опекуном. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. И, значит, не перестал говорить этот Бахира убеждать Абу Талиба, пока Абу Талиб с ним не был вынужден что делать? Вернуться. Абу Талиб был вынужден с ним вернуться. Почему? Потому что Бахира настоял, он знал, что они его убьют. Выводы из этого, значит, случая, да, происшествия, что истинные, правдивые, значит, мужи, ученые мужи из христианства достоверно знали, что пророк Саллаллаху именно в этот момент должен появиться. И некоторые из них уже признали и, значит, что встретили его. И, значит, это даже в тех книгах, которые, значит, востоковедами описывают биографию пророка Саллаллаху, они говорят, Бахира это человек, у него была, говорит, книга недостоверна. У него была, говорит, недостоверная книга, да, по их понятиям апокрифа, да, то есть не признан этим вселенным собором. И по этой книге, говорит, он уверовал в него. Наша книга, говорит, про это ничего не скажет. Поэтому то, что Бахира сделал, и та книга, которая у него была, это все для нас является лишь что? Сущей ложью или же недействительностью. И это не обязывает, там, если один монах какой-то, который имел какие-то другие учения, да, нечистые учения, да, а которые у нас из учения, говорит, это ни в коем случае не обязывает. Поэтому мы не должны, говорит, его признать. Субхану, да, должна быть такая наглость и бесстыжий подход к истине, да. Одна книга для них нечистая и же недостоверна, потому что им не нравится. А другие достоверны, потому что они уже успели исказить эти книги, что там, значит, должен появиться пророк. Вот это момент, касающийся того, что, значит, сам монах христианство, да, один из христиан, которого звали Бахира, признал, что он является посланником. И другое, значит, на что указывает, что сами византийцы тоже знали об этом, но в отличие от Бахира не хотели признать, что он является посланником. Следующее, что, значит, видел в своем детстве юношество пророка Саллам, это братья Харбуль-Фиджар. То есть Бифиджар переводится беззаконие. Харбуль-Фиджар называет это война или битва, которая продолжалась долгое время между курайшитами и племенем Хавазин. Что случилось? Там было какое-то недоразумение, которое дальше переросло во что? противоборство, можно сказать, да, гражданскую войну среди арабов, да. И вот это племя Кинана, или же вместе с ними, которые одними из родов, которые являлись курейшиты, и Хаваджин воевали долгое время. Самое опасное, значит, что, значит, содержала в себе вот эта война, что эта война разразилась в месяцы в священном месте Ашур-Шурум. У арабов было 4 месяца до ислама, которые что, нельзя было воевать. Но именно эта война случилась, началась что? Именно в эти священные месяцы. Поэтому эта война называлась чем, братья? Войной беззакония или несправедливости. И в этой войне пророк саллаллам тоже помогал своим дядям, и он говорит: «Кунту унаббилю аля а'мами». Я, говорит, значит, преподносил или же приносил им, говорит, стрелы своим дядям. Значит, он, говорит, приносил стрелы своим дядям во время этой, значит, этого сражения или этой войны с другим арабским племенем, которое звали Хаваджин. Ученые делают вывод, что даже вот это его участие, да, при этой битве, на этой войне, тоже говорит, значит, что сделало его человеком стойким, что когда он будет видеть уже другие следующие битвы после ислама, да, например, как Газвет Бадр или Ухуд, чтобы он стоял, чтобы он, значит, не был удивлен, что война это не просто слова, а вообще другое, да. И на самом деле, если он же в детстве увидел, что такое война, то второй раз это увидеть, значит, что для него не было бы ничего такого неординарного и необычного. Вот это, значит, следующий момент. Далее, братья, что пророк саллям был свидетелем, это хельфуль-фудор. Союз благородных. Союз благородных. Что это такое? После того, как закончилась эта война беззакония, которая случилась в священные месяцы, случилось еще одно событие, которое в глазах, значит, арабов, именно благородных арабов, вызвало недоумение. Что случилось? Один, значит, араб из Йемена пришел в Мекку торговать с намерением, значит, для купли-продажи. В данном случае у него был товар, который, значит, взял у него араб-мекканец, который звали Аль-Ас ибн Уайль. Что он сделал? У него взял товар, обещал, что заплатит, и оставил его без денег. И каждый раз, когда он к нему приходил, когда будешь платить, он ему отказывал. И он был вынужден публично, значит, что, обратиться к курейшитам, и рядом с Каабой он начал кричать: «Я, говорит, пришел в это священное место, да, святое место и священное, значит, время, и вы, говорит, не доступаете за этого человека, который, значит, что, лишил меня своих прав, имеется, значит, получить деньги за свой товар». И никто, говорит, не смог доступиться за этого, значит, бедного, приезжего человека, которого звали, даже имя его не упоминается, он был из племени Забит, из Йемена. И что случилось? Дяди, значит, пророка саллям, Аз-Зубайр и другие уважаемые люди из племени Бану Хашим, из его семьи, собрались в доме человека, который зовут, звали Абдулла ибн Джудан. И что сказали? После того, как им, значит, он приготовил еду и угостил, они сказали: «В этом священном месяце, на этой святой земле, чтобы кто-то обижал, значит, гостей, и особенно если этот человек пришел с хорошим намерением, он ничего плохого не желал, это вообще уму непостижимо». И они сказали: «Мы должны сделать такое, которое не даст возможности к такому, как Аль-Ас ибн Уайль и ему подобным, чтобы такое повторилось на этой земле никогда». И что они сделали? Они заключили союз или договор, который назывался далее «Хельфуль-Фудуль» – «Союз благородных мужчин». Впоследствии все уважаемые люди поддержали этот договор. На основе этого договора нельзя было что? Человеку, значит, хоть он мекканец, хоть он приезжий, даже если он не является арабом, без причин нельзя было, значит, что? Обижать его или оставить его без имущества, без денег и так далее, значит, что посягнуть на его честь, имущество и совесть и жизнь. Пророк саллаллам, вот этот справедливый поступок, да, хотя язычников очень много у них было, значит, и нравственный упадок был у них, и распутство, и разврат, все было у них распространено, но этот, значит, благородный поступок, который был, значит, со стороны арабов, именно его родственников и других благородных людей, пророк саллаллам вспоминал даже после пророчества. Что он сказал? Он говорит: شهدت حلف المصيدين مع رمومتي وأنا غلام. يا دور البول свидетелем благородных людей, один из которых были мои дяди, когда я был еще юношей. فما أحب أو فما أحب أن لي ثمر النعم وأني أنكثه. Я не хочу говорить, чтобы у меня были самые дорогие красные жигули. Имеется в виду, что огромное количество денег, да, богатства, чтобы я взамен за это, чтобы расторгнул этот договор, я нарушил этот договор. В другом предании говорится: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به ثمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبته. Я говорю, был свидетелем этого союза, который был заключен в доме Абдулла ибн Джудан. И если бы мне дали, говорит, огромное богатство за то, чтобы я нарушил этот договор, я, говорит, не нарушил бы его. Даже если в будущем с вами меня позвали присутствовать с этим язычником при этом договоре, я бы, говорит, и будучи мусульманином, и будучи пророком, пошел бы туда. Почему? В этом был благородный поступок, что справедливость должна вас торжествовать. Невиновный человек не должен страдать, и не по праву нельзя человека лишить его имущества. Настолько пророк Сассалям был доволен этим поступком, да, и даже после пророчества хвалил и восхвалял, значит, вот этот поступок, который был от, значит, его родственников и от всех остальных людей, которые участвовали при заключении этого договора. И последнее, иншаллах, значит, сиры, на которую мы остановимся, братья, это то, что он направился, значит, к каравану Хадиджи, на котором он впоследствии поженился, значит, в ту же сторону Шама, значит, территорию, значит, чего? Современной Сирии или Палестины, или Иордании. Как мы знаем, значит, во время, в летнее время они направлялись в сторону Сирии, то есть на север, потому что уже дороги были более доступны. А в зимнее время, где было теплее, они направлялись куда? На территории современного Йемена. Вот это и называется, что Решлята Шитаи Васайса, путешествие, которое было зимой и летом. Хадижа бинт Хувайлид, она была очень знатной, благородной, богатой женщиной среди арабов. Как среди курайшиды, так и среди остальных арабов. Она была вдовой. До того, как выйдет до пророка Саласалям, она дважды была замужем. Но оба мужа у нее скончались, значит, будучи молодыми. И, будучи вдовой, она нанимала, значит, мужчин, которые должны были сопровождать ее караван в пути. Если нет мужа, она сама не уходила, она оставалась себе дома и отправляла, значит, этих людей, которые торговали в ее имуществе. И, значит, за определенную плату, которую они договаривались с ней заранее. Но когда услышала, что пророк Саласалям является честным, храбрым, мужественным, значит, достойным доверия, таким уважаемым человеком, она сказала: «Скажите, говорит, ему, что я прошу, чтобы он согласился выехать с моим караваном, значит, в Шам, и я, говорит, ему заплачу больше, чем платила всем остальным до этого времени». Потому что она видит, что этот человек никогда не подведет ее. И пророк Саласалям согласился. И она отправила с ним и своего слугу, которого звали Майсар. Своего слуга, которого звали Майсар. Когда он пришел в, значит, в Шам, он продал весь товар, который был у него, значит, купил обратно то, что нужно было покупать, чтобы продать в Мекке, и отдал, значит, все в целости и сохранности своей хозяйки. После продажи этого товара Хадижа говорит, рассказывает, что ее богатство увеличилось в два раза. Если у него был капитал, например, там 100 тысяч дирхамов или динаров, после этого стало 200 тысяч. Два раза. Она удивилась такому баракату, такому благословению, такому умножению ее богатств и сказала: это, говорит, является, значит, что необычным человеком, который, я, говорит, никогда, говорит, что по мере возможности, значит, не отпущу, чтобы, значит, он дальше, чтобы не сопровождал мой караван. И даже захотела, чтобы он поженился на ней. В основном благородные женщины, они не могут сама первая предложить, чтобы на ней кто-то поженился. В нем, в этой женщине, есть застенчивость и скромность. И, но увидев в нем, что она никогда не найдет подобную ему, она была вынуждена что делать? Первое предложить. Но, конечно, она сама не прошла напрашиваться, как делают современные многие женщины. Да? Поженись на мне, ты меня любишь, возьмешь меня в жены, да? Она, значит, попросила свою подругу, которую звали Нафиса, бинт Мунаббих, дочь Мунаббиха, значит, сказала ей, какое есть у нее намерение. И Нафиса пошла, значит, к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказала, какое намерение есть у этой женщины, может, как бы косвенно, да, но дала понять, что хотели бы, значит, связать их судьбы, значит, узами брака и, значит, семьи. И пророк Саласалин согласился, и остальные его дяди тоже дали согласие. И в этот момент его дядя Хамза, Ибн Абдул-Муссалиб, значит, направился из Асвата в Хадишу. Ей 40 лет, которая была дважды замужем. Пророку Саласалин было 25 лет, никогда не был женат, но оценив ее качество, которое он мог бы, не смог бы, может быть, найти других женщин, он, значит, согласился. Ни в коем случае нельзя делать вывод, что он... Да, из-за богатства и так далее. Нет, он действительно знал, что она благородная женщина. Если даже он мог бы обмануться, его дяди не дали бы ему возможность жениться. Они сказали бы, нет, она недостойна тебя, она и старше, и так далее, да? Но все почему-то единогласно все согласились. Это указывает на то, что не деньги и не богатство стояло на первом месте, а именно ее нравственные качества, которые что были присущи только ей или же малым женщинам из обитателей Мекки, подобными ей. И, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого женился на ней, и Аллах субхана ва тааля дал им, значит, что? 6 детей. У них было 6 детей. И известно, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до конца, значит, дней Хадижи на этом свете не женился ни на одной другой женщине. Ни на одной женщине. 6 детей, их, значит, было 2 сына и 4 дочери. Сыновей звали Аль-Касим. Да, и на основании этого имени, значит, дали пророку Саллаллаху алейхи ва саллям прозвище, да, то есть называли Абу-Хасим. И другим сыном был Абдулла, тоже, который некоторые назвали Ат-Тахир чистый, или Ат-Тайиб тоже чистый. Касим умер, когда ему было, значит, меньше 10 лет. То есть говорят, что он был в таком возрасте, когда уже самостоятельно мог садиться на верховное или там личное животное, на коня или на верблюда. То есть он был уже мальчиком, который сам мог что садиться вот на таких животных. А что касается Абдуллаха, он умер, будучи очень маленьким, да, даже можно сказать, грудным ребенком. Что касается дочерей, их звали Зайнаб, Рукайя, Умму Кульсум и Фатима. Как мы знаем, Рукайя и Умму Кульсум были женами Усман ибн Аффан. Когда умерла одна из дочерей, пророк Саласалин выдал за него вторую. Когда вторая скончалась, он сказал, если была бы у меня третья незамужняя дочь, ее тоже выдал за тебя. Что касается Фатима, радиаллаху анха, как вы знаете, была женой Али ибн Абу Талиб, радиаллаху анха. А что касается Зайнаб, ее муж был язычником, и он попал в плен при Газвате Бадр, и, значит, Зайнаб, которая в это время еще пребывала, находилась еще в Мекке, по преданиям, отправила свое ожерелье в знак выкупа. Значит, чтобы она хочет выкупить своего мужа у своего отца. И отправила ожерелье. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям стало жалко ее и сказал, значит, тем, кто, значит, могли получить долю с этого выкупа, да, те, кто претендовали на эти трофеи. Сказал всем сахабам, да, которые присутствовали, если вы разрешите, с вашего разрешения я его отпущу с условием, что он мою дочь отправит куда? В Медину. И, значит, он вернул ожерелье своей дочери ему и сказал, вернись себе на родину, но с условием, что ты отправишь Зайнаб куда? Ко мне, потому что раз она мусульманка, должна находиться с мусульманами. И не подобает, чтобы она находилась там, и ее преследовали, или была угроза ее религии и так далее. И ее муж, я точно не помню, по-моему, Амр его звали, держал это слово и отправил, значит, дочь Зайнаб впоследствии, значит, пророка саллаллаху алейхи ва саллям. После этого, когда он принимает ислам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям вернул ему свою жену, то есть Зайнаб, и, значит, жила с ним. Вот это что касается, значит, братья женитьбы и детей, которые он имел от кого? От Хадиджи. Когда он женился, мы сказали, было 25 лет и было 40 лет. По поводу вышесказанного, есть какие-нибудь вопросы, уже?
У Хадиджи детей не
было? Насколько я помню, я читал, что у нее был ребенок, он тоже умер. Некоторые говорят, что это Майсара, переводят, что Гулям, это подразумевает, что это ее сын он был. Но большинство считают, что это не сын был ее, а был ее слугой.
о ее других детях, что они были живы, другого нет. То есть есть вот вероятность, что это Майсара был ее сын, но большинство считает, что это не сын, а ее слуга, то есть имеется в виду придворный или раб. Аллах. Еще какие-нибудь вопросы есть, братья? Если вопросов нет, иншаллах, продолжим наш рассказ про фикх. И на прошлой встрече мы рассказывали про гусл, да? Как нужно совершать наше большое омовение. Первое, что нужно делать, братья, при большом омовении, это, значит, охватить все свое тело водой, да, полностью омыть тело. Нельзя, мы сказали, что хоть один волосок, хоть одна, значит, часть кожи на теле осталась такой
без воды.
Значит, обязательно нужно все омывать. Не как делают современные, цивилизованные, культурные, нерелигиозные светские люди, да, и подмывают, и на этом что? Считают, что они очистили. С точки зрения шариата, это является противоречием шариату. Далее, братья, возникает вопрос, нужно ли развязывать, значит, косички, особенно если есть, значит, длинная коса у женщин, да? Что касается мужчин, ученые однозначно говорят, нужно им развязывать, если у мужчины есть, потому что мужчины не присущи, чтобы у него были косички или же длинные волосы, если даже они будут длинные волосы, нужно их полностью мыть. Что касается женщин, большинство ученых говорят, братья, что она должна, значит, кончики, значит, не кончики, а основание этих волос, да, просто кожу нужно обязательно мыть. А если эти, значит, касаются волос плетенные, то их не нужно что делать? Развязывать или расплетать. Ну, а можно оставить как есть. И большинство ученых говорят, желательно, значит, что делать? Налить на них воду. Но обязательно нужно что делать? Основание этих волос нужно помыть, потому что, да. Для кого? Для мужчин или для женщин? Я же говорю, если это только есть, значит, косичка, если только есть косичка, то в основном косички где бывают? Сзади же бывают. Поэтому основная часть, которая наверху, она омывается, и под косой какие-то волосы оставляют, значит, снизу, да, пальцами или чем-то нужно намочить и воду налить, и все. А так полностью расплетать и омывать, это значит, что, по мнению большинства ученых, не является обязательным. Не является обязательным. Некоторые люди пренебрежительно относятся и оставляют без омывания складки на теле. Особенно у кого есть что? Значит, жир, да, на животе или так далее, или подмышки. Я вам еще раз говорю, Аллаху Акбар, это обязательно, каждая часть тела нужно омывать. В хадисе, приведенном, значит, Абу Дауд, Термизи, хотя многие считают его слабым, но хадис, значит, многими как бы используется. Говорит, «Инна тахта кулли шааракин джанаба». Под каждым, значит, волоском, волосами, значит, есть что? Джанаба, вот это нечистота, да, или скверна. «Фахсилю шаара», «Мойте волосы», «Ванкуль башара», и «Очищайте свою внешнюю часть тела». То есть, внешне имеется в виду, что не нужно открывать глаза и внутри мыть, например, да? То есть, некоторые люди могут так понять. То есть, то, что внешняя видимая часть тела. Да. Это первое. Второе, что является обязательным, хотя не все ученые считают обязательным, это по мнению ханафитского и ханбалитского мазхаба, аль-мадмадату валистинша, полоскание рта и носа. Ханафитский и ханбалитский мазхаб считают, братья, это обязательно. Обязательно. Мы раньше тоже сказали, какой там спор был, да? И, значит, вывод такой, что вот эти оба мазхаба считают обязательным, те считают, значит, что, как минимум, желательным. Почему они считают желательным? Потому что маликиты и шафиты основываются на следующий другой хадис, который, значит, является достоверным, просто ашра мин аль-фитра. Из, значит, того, что человек должен по своей чистой природе делать, это значит, что упомянул разные вещи, да, например, очищать, время от времени сбривать волосы, например, подмышками и так далее, да, быть, значит, чистотой и гигиене. И из них упомянул полоскание рта и носа. Он упомянул вещи, которые являются сунна, и среди них упомянул, что полоскание рта и носа. Если бы это было обязательно, он с теми вещами, которые являются сунной, не упомянул бы. Поэтому шафииты и маликиты говорят, что сунна не является обязательным, а является только желательным. Но если вы как минимум желательно это сделаете, братья,
это будет лучше. Да, и выйдете из спора. Если будет обязательно, да, Аллах под этим подразумевал, что обязательно, чтобы, значит, мы в грех не попали. Что касается ния, как мы знаем, джумгур, большинство ученых считают, что ният нужно делать, намерение, да? Ханафитский мазхаб говорит, что ният, намерение не обязательно. Какой здесь вывод делается? Если человек, значит, прыгнет в бассейн, да, или же будет купаться, если он выйдет оттуда, по мнению ханафитского мазхаба, если даже не было намерения, считается он очищенным, да, очистил себя. А по мнению джумгура, если он без намерения прыгнул в бассейн и искупался, да, намочил свое тело, то в этом случае не считается, значит, очищением. Потому что джумгур говорит, нет, намерение обязательно должно присутствовать. Что касается бисмиллахи рахмани рахим, ханафитский и шафиитский и маликитский мазхаб считают, братья, это желательно. Хамбалитский мазхаб говорит, что обязательно нужно говорить бисмиллахи рахмани рахим. Они считают, что это фарз. Но при вуду, говорит, оно вообще говорит бесспорно фарз. При госпитале, при, значит, большом омовении, то есть близко к фарду, но там можно сделать для себя какое-то послабление. Но эти споры они не принципиальны, но факт, что мы должны, значит, что, знать, как нужно купаться. И последнее, аддальк валь муаля ва тарки. Протирание сверх того места, которое ты моешь, или тряпкой, или рукой, в маликитском мазхабе считается обязательным. Что касается последовательности, да, и, значит, непрерывности, это, братья, не является обязательным. Почему? Потому что, когда мы купаемся, омываем полностью тело. И поэтому не нужно там последовательность. Да, сперва моешь одну руку, другую там руку, потом проводишь по голове, как при омовении, да? Этого нету. Тело, оно единое. Главное, чтобы, значит, осуществить вот это мытье, и ради того, чтобы, значит, прополоснуться, нет разницы, как омывать. А кто хочет сунна, да, сунна есть. Но если какой-то тартип последовательно, обязательный тартип, как при вуду, да, его этого нет. Тартипа нет. Поэтому, значит, нужно полностью тело охватить водой. Что касается тартипа, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, значит, что мы сказали? Сперва, значит, желательно, значит, описывает порядок, значит, что было намерение, да, кроме ханафийского мазхаба. Потом моет руки три раза, потом подмывает, пока полностью не очистится, то есть, чтобы не было скверны на теле. После этого совершает омовение, кроме мытья чего? Ног. Кроме мытья ног. Потом он, значит, ставит воду на голову и распространяет по основанию волос. То есть, нужно мочить, значит, основание волос. После этого три раза наливает что? Воду на голову. После этого моет тело с правой стороны, правую часть тела, потом моет что? Левую часть тела. Потом полоскает ноги. Потом полоскает что? Ноги. Вот это, значит, что является, значит, порядком совершения омовения Божьим образом. По поводу вышесказанного, вопрос есть какие-нибудь? Вообще подразумевается под ногами, то есть то, что, например, мы же делаем вуду, когда вуду делаем, делаем омовение, да, имеется в виду ступни, то есть то, что ниже шиколота.
Омовение, еще раз, чтобы правильно я понял, ты берешь, как обычно, омовение, да, кроме ног, потом купаешься, да?
Да, потом купаешься, потом моешь ноги. И после этого, некоторые ученые говорят, если кто-то хочет после этого совершить омовение еще раз, это считается макрух. Это нежелательно. Потому что излишество, это усложняет религию. По-моему, ханафийский мазхаб говорит, что это является макрух, даже нежелательно. Да.
Он не понял.
Что надо читать?
Самовенный.
Самовенный есть, мы хотели прополоснуться. И что?
Потом намаз хочет читать.
А в чем там вот сомнение, что намаз нельзя читать?
Если не испортен.
Если омовение не испортен.
Если не испортен.
Если тахарат не испортился. Мы сказали, что большинство ученых считают, что если человек дотрагивается, значит, до своих половых органов, кроме ханафийского мазхаба, считают, что портится. И тот хадис, на который ханафийский мазхаб опирается, мы сказали, что не является слабым. Большинство ученых считают, что если человек дотронулся до своего
члена или органов, омовение портится. Если вот во время полоскания, значит, да, омовение, которое является сунна, не дотронулись, то однозначно не портится. А если дотронулись, по мнению ханафийского мазхаба не испортилось, по мнению других мазхаба испортилось, нужно заново омовение. И все. Да.
Надо обязательно наливать или можно в бассейн, допустим.
Можно куда угодно. Куда угодно, конечно. Главное, чтобы, по мнению большинства ученых, что намерение было. Намереваетесь и пройдете, и все. Но нельзя, чтобы на теле оставалось любое, значит, то, что может, значит, препятствовать прохождению воды сквозь эту вещь, как краска, да? Например, или же как у женщин бывает там, они,
лак
какой-то там и так далее, да? Вот это все, конечно, нужно удалять предварительно, только после этого.
Самое главное, скажите, вот самое главное, при гусуле вот не надо, никакой порядка нет, да, вот самое главное, руки помыть и...
Порядок обязательно порядок, есть желательный порядок, который пророк Сасана делал, что он любил делать все справа. Очищение при гусле, при омовении, большом, малом, в любом благородном хорошем деле тоже любил справа делать. Обязательно не является. Здесь какая разница? Что вот, например, я искупался, да, и потом вышел и увидел, что, например, часть, например, голени, да, или колено, да, не омыл. Например, оно сухое. Я имею право вернуться и вот это место помыть, и все. Не нужно полностью еще раз мыть, да, потому что в этом месте и усложнение для себя, для своей религии, да. И, во-вторых, значит, такого нет, что вот... Как при омовении нужно заново все.
Вот в книгах основном вот здесь, которые во всех книгах пишется, что должен сперва перед гуслом сделать сперва маленькое омовение, а из этого.
Ну, мы же сказали, маленькое омовение желательно. Мы же об этом говорим. Удобство называется. Маленькое омовение является желательным.
Маленькое омовение делаешь, но просто ноги делаешь, потом купаешься. А когда уже выходишь в конце, ну, это можно. Ну,
это
усложняется.
Не усложняется, это сунна, это не фарда. Фард – самое главное, что мы должны делать – полностью помыть свое тело и волосы, чтобы не осталось ни одного места. А там уже другие
нюансы.
А после
этого намаз есть?
А?
После этого намаз есть?
После купания, после омовения?
По фарду, если ты сделал.
По фарду, если ты сделал?
Да.
Именно для этого фарда нет омовения. А просто, когда человек омовение взял, совершает два раката, есть. Поэтому, раз ты искупался, ты омовение взял. Совершил омовение. Поэтому два раката, значит, являются обоснованными и желательными. Еще какие-нибудь вопросы есть, братья? Нет вопросов. Что я хочу еще добавить, братья? Если вы не устали, конечно. Нет, не устали. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда купался, ему хватало, говорит, более 2 литра. 2 литра и 100 чем-то грамм, посчитали. То есть это 4 мудда или са. 2 литра, да? Нам, если хватает 20 литров, это хорошо будет, да?
Конечно.
А при омовении, то есть когда совершал вуду, ему хватало, говорит, 600 чем-то граммов. То есть это 1 муд, то есть меньше 700 граммов. Это является для нас чем, братья, значит, эталоном, да, на что мы примером, на что как мы должны равняться. Но это не является обязательным. Каждый человек, значит, по-разному может использовать воду, но главное, что нужно учитывать, чтобы, значит, что исрафа не было. Главное, что исрафа не было. Исраф – однозначно исраф. А откуда мы взяли, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, использовал однажды вот столько, в другой раз использовал больше или меньше? Есть хадис, в котором говорится, что пророк один совершил омовение меньше, чем за 600 граммов. То есть было, говорит, там 1/3 муды. Получается, 200-300 граммов воды хватило ему совершить вуду, омовение. А что касается, что он использовал больше, чем, значит, 2 литра при омовении, что Аиша рассказывает, что он искупался вместе с ней в одном, значит, тазики, и рядом с ними стояла посуда, которая вмещала в себя около, значит, 7-8 литров. 7-8 литров. Значит, здесь уже больше, да, если на два этажа разделить, получается по 4 литра, да, или по 3-4 литра. Но как минимум мусульмане, значит, должны стремиться, чтобы не было лишнего использования воды, да? Как некоторые делают, например, он намыливается, да, или же моет зубы там, да? Все это время храм включен. Это является, братья, харам. Это нельзя мусульманам делать. Я знаю одного брата, Лави. Он, когда даже в квартирных условиях, да, он был студентом, да, использовал кувшин ради того, чтобы совершать омовение. Он использует, да, маленький кувшин, чтобы много воды не уходило. Он из кувшина омовение делал даже в квартирных, то есть комнатных условиях. Это делает обычно кувшин, где будет, там, за городом, там, в селах, где нет...
Где нет, постоянно.
Да, постоянно. Да, настолько, значит, такие братья бывают, которые что? Во всем хотят угодить Аллаху Субхана ва Тааля и боятся приступить его, значит, к предписанию его закона. Теперь, братья, хотел бы, значит, раз мы говорим о гусле, что запрещает делать тому человеку, который должен купаться? То, что тот человек, который должен купаться, что ему запрещается? Запрещается ему, братья, молиться. То есть ни в коем случае нельзя молиться тому человеку, который должен купаться. Запрещается ему ходить, обходить Каабу, ходить вокруг Каабы, совершать тауаф. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннама тавафу биль байти саля». Обхождение Каабы является тем же самым, чем является молитва. Это молитва. «Фаиза туфту фааккиллю лькалам». Когда вы тауаф делаете, меньше разговаривайте. Единственная разница между тавафом и молитвой, что во время тавафа можно разговаривать. Но лучше мало разговаривать и без нужды. Лучше не разговаривать, а говорить о чем? О том, что Аллаху нравится. То есть упоминать Аллаха, читать какие-то зикры и так далее, и так далее. Третье, по мнению большинства ученых, значит, тот, кто должен купаться, значит, что не имеет, тот, кто должен совершать омовение, не имеет права дотрагиваться до Корана. А тот, кто должен купаться, значит, большинство, да, даже можно сказать, однозначно, все ученые единодушны, единогласны в том, что нельзя ему что делать, дотрагиваться до Корана. Нельзя дотрагиваться до Корана. Сейчас чтение, сначала мы дойдем. Хорошо? Что касается чтения, брат спрашивает, наизусть можно читать или нет? В этом тоже ученые единогласны в том, что нельзя читать даже наизусть. Даже нельзя читать наизусть. Откуда они взяли? Что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал следующее: «Ла якрау джунубу ва ля ль-хаиду шейа мин аль-Куран». Нельзя читать тому, кто должен купаться, будь это, значит, после именно того, как у полиции, да, или когда вы вместе со своей женой, или она была с мужем, и та женщина, которая, значит, у нее, значит, месячные, ей говорит тоже, ни в коем случае нельзя читать ничего из Корана. Этот хадис, он не такой уж достоверный, есть более достоверный, чем этот, в котором говорится следующее. «Кана Расул Саллям юхриу на Корана аля кулли хад». Пророк саллаллаху нас обучал, говорит, Корану все время. Малям якун джунубан, пока он не был в состоянии джанаба, когда он не должен был купаться. Поэтому все ученые говорят, что если человек должен купаться, он не имеет права читать из Корана для чего? Для, значит, для поклонения, да? Для приближения к Аллаху Субхана ва Тааля. А как можно читать? Можно читать, если ты под этим подразумеваешь какой-то дуа, какой-то зикр. Например, в Коране аят سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Это аят из Корана. Но этот аят мы читаем, когда садимся на наш транспорт. Будет животное или лифт, или же это автобус, там, велосипед, там, метро. Это дуа желательно читать. Это сунна. Любой вид транспорта, когда мы на него садимся, это желательно читать. Но если я его читаю с намерением как дуа, ученые это разрешают. Как зикр, да? Но если я читаю с намерением, как Коран, запрещает. Понятно, да? Если, например, случилось какое-то горе и так далее, да? Если я говорю «Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун». Это дуа, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил, да? «Воистину мы принадлежим Аллаху, к нему наше возвращение». Если я это читаю как Коран, значит, когда я должен купаться, это запрещено. Если я читаю как дуа или зикр, по мнению большинства ученых, является разрешен. Аят аль-Курси, сурат аль-Ихлас, все, сурат аль-Фатиха, что ты читаешь, намерение, что это как дуа или как зикр, разрешается. И как Коран, если читаешь, запрещается. Однозначно. Далее, братья, что нельзя тому человеку, который должен купаться, пребывать в мечети. Пребывать в мечети.
И единственное, что разрешается, по мнению хамбалистского и шафийского мазхаба, значит, проходить по ней. Значит, если нет другой дороги, значит, из одной двери, значит, выходить в другую. Да? То есть, проходить через мечеть, это разрешается. Маликиты и ханафиты даже это считают, значит, что недозволительно. А шафийцы и хамбалиты опираются на аят, в котором сказано «Валя дюнубан ля такрабу салат» «Не приближайтесь к молитве», «Ваантум сукара», да, если вы будете камнем, да? Хатта та'ламу ма такулун, пока вы не будете различать, что вы говорите. Валя джунубан и состояние осквернения илля абири сабилин, кроме как, если будете переходить дорогу, то есть помечать. Поэтому, значит, большинство ученых склонны к тому, что для них это разрешает, у сахабы тоже проходили по мечети, если нужно было купаться. Например, предположим, если человек нет другой дороги и нужно переходить дорогу, что он будет делать? То есть в данном случае это разрешено. Это, братья, что касается тех моментов, когда человек, что, значит, что ему запрещается, когда ему нужно купаться. Последнее, что я хочу, значит, упомянуть, братья, желательно, когда купаться. Обязательно, когда мы на прошлом уроке говорили, да? Когда желательно купаться? Желательно для пятничной молитвы. Для пятничной молитвы. Даже этот маликийский, ханафийский мазхаб говорит, что желательно купаться непосредственно перед выходом. Непосредственно перед выходом. Почему? Потому что если у тебя омовение испортится, то саваба не будет, воздаяния не будет за то, что ты искупался. А шафииты, хамбалиты говорят, если ты искупался с утра, после утра намаза, до, значит, того, как ты пойдешь в мечеть, все это время является что? Желательно, да, если получаешь сумму. И даже омовение испортится после этого. Понятно? Далее, братья, что является желательным? Значит, искупаться для праздничных молитв. Искупаться для праздничных молитв. Я не сравниваю это с пятничной молитвой. Пятничная молитва – это значит, что праздник и время собрания людей. Люди собираются, и в обществе нужно, чтобы человек был чистым, да? Опрятным, чтобы от него не было неприятных запахов и так далее. Значит, даже запрещается или не рекомендуется, не разрешается, когда человек еще идет, чтобы он ел, значит, чеснок или же лук, потому что будет неприятный запах, а наоборот желательно, чтобы наносил какие-то там запахи, дуновения там приятные, чтобы было приятно всем остальным. Поэтому желательно, так же как мы купаемся в пятницу, купаться что? Праздничные молитвы. Что касается хаджа или умра, есть там очень много моментов, когда нужно желательно купаться. Когда человек надевает ихрам, желательно купаться, братья. Когда он хочет стоять на арафа, желательно купаться. Когда он хочет просто въехать в Мекку, желательно купаться. Когда он хочет остановиться на ночлег при Муздалифе, желательно купаться. Когда он хочет совершить обхождение вокруг Каабы, таваф делать, тоже желательно купаться. На все это есть что? Хадисы. Также есть желательное мнение, по мнению ученых, когда человек хочет прочитать молитву, значит, при солнечном и лунном затмении. Или же, когда упрашивают, значит, дождь у Аллаха Субхана. При этих моментах тоже ученые говорят, там даже опять-таки собрания и так далее, желательно искупаться. И, по-моему, это последний, нет, еще есть момент. Нужно купаться, значит, человек, если омывал мертвого человека. Это некоторые ученые говорят желательно, но большинство ученых считают, что этот хадис, о котором говорится, что, значит, если я омывал мертвого человека, что мне надо купаться, считают, что этот хадис является слабым. Даже Абу Дауд говорит, этот хадис говорит мансух, то есть он, значит, свою шуку, свою силу потерял, он аннулировал. Что там сказано в этом хадисе? Ман гасаля майитан фалиагтасиб. Кто говорит, омывал мертвого, пускай говорит, сам купается. Ва ман хамаляху. И кто говорит, значит, помогал его донести до кладбища, фалиаталадда, святым шейх. Амин. Но есть другие хадисы, в которых, значит, сказано...
Это не достоверно,
да?
Это не достоверно.
Нет, недостоверность не сказано.
Это просто слабо.
Нет, он говорит о шукум, то есть не имеет юридической силы. То есть имеет только после него, который пророк салам, значит, рассказал хадис, они противоречат этому. То есть это изречение было до этого. То, что после этого пророк сказал, это значит, что аннулирует то, что было сказано до этого. Пророк салам, саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна маитакум ямуту тахиран». Ваш, значит, мертвец умирает быть чистым. «Фахакбукум антарсилу айдиякум».
достаточно ли храм помыть свои руки после этого. В другом сказано, значит, кунна нагсилу аль-майит. Мы, говорит, мыли, говорит, сахаба рассказывает, мы, говорит, мыли, омывали, как мертвого. Фаминна ман яртасил. Были из нас, которые купались, фаминна ман ля яртасил. И были, которые не купались. Ханафиты говорят, вообще, говорит, нет, не нужно вообще купаться. Они опираются на хадис, который приведен Дар-Куртни. «Ля гусля алейку мин гусли л-майит». Если, говорит, вы мыли, омывали мертвого, нет необходимости, говорит, купаться. Понятно? Значит, отсюда вывод делаем, что, по мнению некоторых ученых, это желательно купаться, но большинство ученых считают, что нет необходимости купаться, потому что человек уже омывал мертвого. Шестое. Та женщина, которая болеет, значит, что? Постоянным кровотечением. То есть постоянно, у нее, если у нормальных женщин, не больных, все здоровье бывает месячные, определенные дни в месяц, у этих женщин что? Постоянное, значит, выделение крови, да? Этой женщине, согласно, значит, изречению пророка саллаллаху алейхи ва саллям, желательно для каждой молитвы купаться. Для каждой молитвы купаться. И, значит, умма Хабиба, когда, значит, ее постигла такая болезнь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал ей, значит, «Факана тартасилу инда кулли сала», приказал молиться для каждой молитвы. Этот хадис является достоверным, приведен Бухари и Муслим. И в другом рассказано изречение, что одна из женщин, когда уже ей стало невыносимо, она уже и трудно было, на каждом, значит, купаться. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тебе достаточно одного, значит, один раз искупаться для того, чтобы собрать две молитвы. Значит, прочитать две молитвы. Это обеденные, послеобеденные, и магриб, и иша, то есть четвертая и пятая молитва. Значит, она купает три раза в день. Это тоже является желательным, не обязательно. Это просто желательно. Также желательно является брать и купаться, если человек, значит, впал в обморок, был без памяти, пришел в себя, будь даже после опьянения или всего, значит, того, что человек лишает своего разума и сознания, что после этого нужно купаться. И когда пророк Фасалям, тоже когда однажды он был, значит, без памяти, он, говорит, когда пришел в себя, искупался. Этот хадис тоже является достоверным, привел Бухари и Муслим. Также, значит, некоторые ученые считают желательным человек, чтобы искупался после, значит, кровопускания, после хиджамы. Желательно. Но большинство ученых считают, что даже не то, чтобы купаться, даже омовение нет необходимости делать после, значит, кровопускания. Вот что касается, братья, значит, норм, касающихся гусла. Есть какие-нибудь вопросы того, что вы сказали?
Чеснок и этот лука. А говорит, если межальный есть его, кушать, макрух, как вы считаете?
Действительно, вообще, так оно и есть, если
дома.
Да, если он свежий, дома нет нежелательности. Это когда мы хотим выйти.
Нет, не здесь, а дома.
Да. Дома нет на это, что макрух.
Дома
однозначно. Если мечеть идет, если ты, значит, он был, значит, именно
дома тоже не
вареным, да. То в данном случае это разрешается. Главное, чтобы это не сопровождалось неприятным запахом.
Да, от свежего уже
запаха. Да,
а если жареный, то нет уже?
Да, нет, конечно. Мы же не
тогда сказали. Мечеть можно?
Можно. Главное, чтобы...
Нет,
дома макруха нет. Просто пророк Саллаллам сам не употреблял, потому что с ним постоянно общались люди. Поэтому вывод делается, те, кто постоянно с ними люди общаются, да? То есть у него гости там и так далее. Для этого, потому что цель как мусульманин, чтобы не было в его глазах неприятно, чтобы ему мог, он мог отдышать с тобой, да, разговаривать. Да. Как неприятно, когда человек дышит тебе в рот, например, да, вот тем же никотином. Там не то, что разговаривал, да, хочешь плюнуть ему в лицо, да. Или же когда человек последний это выкуривает, да, и прежде чем сесть в машину или там трассу, и выходит последний, это всем в лицо это делает, всем этим никотином, которым он вдохнул. Он думает, что большое дело делает, да? Вот это все исламные братья являются порицаем. Есть какие-то вопросы, если я услышаю, если нет, ничего не
чувствую. Про талисмана, что вы думаете, нужно или нет, это грех или не грех? Некоторые считают это ширк, и некоторые нет. Да? Точно, что вы можете сказать?
Значит, ширком является, когда человек думает, что эти талисманы уберегают его от всего плохого. То есть он считает, что у них есть сила, сверхсила, которая может осилить и даже определение кадра Аллаха. Это однозначно, что он опирается именно на этот талисман. Даже если он идет к врачу и считает, что врач исцеляет его, не Аллах, никто иной, а просто врач. Мы должны знать, что врач — это значит помощь Аллаха, да, причина, которую Аллах нам предоставил. Если я думаю, что он, значит, меня может исцелить, он меня может, значит, оживлять, умышлять, если я такую ему силу даю, придаю, да, такой, значит, статус, то это тоже является ширком. Поэтому, а если человек просто, значит, на себя надевает этот талисман, да, то ученые говорят, если этот человек является совершеннолетним, это является нежелательным. Нежелательным. Потому что сахаба этого не делали. А если человек даже он хочет настаивать на этом, да, то нужно, чтобы это было, значит, или же Коран, или же, значит, это дуа какой-то, да, который написан. Но это, опять-таки говорю, как минимум, это нежелательно. Во время сахабы это делали детям, чтобы уберечь от зла и плохого и так далее. Потому что мы не за через талисман приближаемся к Аллаху, а тем, что мы поставили в нашем сердце присутствие величия Аллаха, просим Его, умоляем, и в любой момент можем взмолиться к Нему. Вот это, значит, что суть единобожия. Поэтому, чтобы не зависели от этих вещей, да, как многие, приезжает он, значит, в село, к бабушке, к матери, и говорит: сынок, ты должен, я пойду сейчас попрошу эту муллу, отдам ему 100 рублей, он тебе выпишет талисман, чтобы уберет тебя от всего злого, да. Есть некоторые, даже какая-то кость куриная, по-моему, да, или петушиная, да, берут и привязывают к внутреннему карману одежды. Субхана, это уже вообще это джахн. Да. То есть как будто кость уберегает, да? И как здесь в некоторых магазинах там рука или там что-то такое синяя краска окрашивают в виде глаза или чего-то, да. Это как уберегает от порчи из глаза. Это все является влагой, значит, джахлем, как минимум, невежеством и ересью, и беда, и новшеством. Но если человек думает, что это именно уберегает не Аллах, то это уже однозначно ширк. Поэтому для взрослых, как минимум, это нежелательно. Если он настаивает на этом, он должен, значит, как минимум, значит, писать туда Коран или дуа, который является понятным для чтения. У некоторых братьев бывает, значит, там какие-то чертежи, какие-то буквы, не знаешь, он колдун или жрец, или кто он такой. Это однозначно является сехрам, и харам это нельзя носить носить. Что касается детей, это однозначно разрешено, чтобы уберечь, сахабы это делали. Аллаху а'лам.
Еще вот люди читают молитву, пойдет на могилу, вот там кладбище, и туда же читают Коран, да? Это вы как считаете?
Если человек идет на кладбище и читает там Коран. Насчет чтения Корана при, значит, когда человек именно хоронит, да, в этот момент многие ученые разрешают, что Абдуллах ибн Умар тоже говорил, после моей смерти читает и так далее. А после того, как похоронили, читают, да, многие ученые, значит, считают это как минимум макрух, нежелательно. Потому что молитва, значит, на кладбище, она как минимум нежелательна. То есть на кладбище нельзя молиться, или же нежелательно, не рекомендуемо. И чтение Корана тоже является айбада. Поэтому на территории кладбища большинство ученых считают, что, значит, подобно как чтение, значит, совершение намаза является нежелательным, чтение Корана тоже является нежелательным.
Вообще нельзя, да?
Ничего. Нет, нельзя, я не сказал. Есть люди, которые считают это нежелательно. Как минимум нежелательно. Еще раз, пожалуйста, человек операцию делает.
Человек операцию делает, да? Ему после операции
нельзя
напротив завода, да? Не разрешает врача. Ему надо намазывать, да?
Так.
Он потерял сознание же, правильно? Ему как бы ты после этого?
Мы же сказали, после этого это желательно, это не обязательно.
Не обязательно.
Это не обязательно. Даже если это обязательно, если даже это потеря, во время потери памяти, это у него была полюция, да? В этом случае вот это большое омовение заменяет таямму. Да, если человек не находит воды, ему нужно купаться, вот это таямму заменяет большое омовение, заменяет малое омовение. То есть не думать, что там только для малого, но это для большого тоже.
Понятно? Если еще вопрос. Вот на метро идем, например, намаз, время намаз, и опоздаем, да? А там обязательно азан делать или...
не обязательно.
Можно.
Азан и икама
является... И можно внутри тоже азан.
Азан и икама — это сунна, брат. Это обязательно, никто не сказал. Обязательно говорят, хоть один человек, да, хоть в одной мечети, в населенном пункте нужно говорить это, говорят. Это по мнению многих ученых. Азан и икама — это сунна. Не смейтесь, ваш брат знает. Из-за того, что он этот шок не знает, нельзя смущаться. Потому что если он сегодня спросил, завтра он уже испугается, что его осмеют. Мы здесь все начинающие и пришли, чтобы познать какие-то азы из ислама, да, самые первоначальные. Поэтому, значит, будьте терпеливыми к своим братьям и смиритесь. И вспомните, что вы тоже были такими же, значит, год назад или там, да, какое-то время тому назад. Мы же сказали, нет, на память имеет в виду
молча,
про себя, да?
Другого вообще ничего нет.
Давайте мы сейчас еще вернемся, по-моему, такое различие было здесь. Я от себя не хочу ничего добавлять, сейчас еще. Я постараюсь уточнить, как мы сейчас. У меня, иншаллах, следующий урок будет сегодня что у нас?
Пятницу сказали.
Сегодня понедельник, да? Следующий урок, иншаллах, будет в пятницу. И хотел тоже как маленькое объявление делать для вас. Кто хочет посещать, значит, урок по тафсиру, там внизу, там, в подвале, завтра, иншаллах, после 6:30 будет тоже урок. Кто хочет, может прийти. Но там не просто как посидел и ушел, там, иншаллах, как бы кто хочет записывать, может какие-то информации полезно получить. У кого время есть, значит, может тоже туда прийти. А который в мечети урок будет, значит, что? В следующую пятницу. Я повторяюсь, иншаллах.
Следующий или в эту?
Ну, в этом, который идет.
Нет, а завтра кто будет в 6:30?
Я не знаю, завтра да, иншаллах. Каждый вторник я буду, иншаллах, посещать. И хадис тоже будет, иншаллах. Аллах, некоторые братья спрашивают, чтобы ввели уроки по изучению арабского, пока ничего на это по этому поводу не решено. Но постараемся, иншаллах, списки желающих имена собрать. Если какая-то группа наберется, иншаллах, может, сделаем, давайте. И просим для начинающих, кто хочет изучить арабский язык.
Можно вопрос?
Да, брат.
Вот примерно далеко едем, на поезде, в автобусе, да? Примерно на поезде. Там можно намаз читать, вот сидят прямо на сиденье?
Человек имеет право, сидя, даже лежа, намаз читать, право имеет, когда нет у него возможности вот читать стоя. Если у вас будет головокружение, или же, например, люди будут кричать, там поднимется смута, там для того, чтобы вы занимаете там, да, прохожую часть дорогу, да, в этом случае однозначно вы можете сидя молиться. Но если нет никаких препятствий для этого, и вы можете стоя молиться, то однозначно для вас обязательно становится молитва стоя. Нет, поэтому зависит от каждого человека и той ситуации, в которой он находится.
Я на автобус идешь, да, далеко. Если там останавливать нигде, ну, маршрутный, далеко едешь.
Да.
Но на вот сиденье можно считать, да, намаз?
Если вынуждены.
Вынуждены.
Вы, например, не можете если уговорить водителя остановить. Скажем, значит, и поезд не остановишь,
да,
корабль не остановишь, там, например, да? И вы боитесь головокружения, или что будет сопрепятствовать людям. Если есть какая-то опасность, вы можете сидя молиться. Но нужно обязательно направляться к кибле. Если тахарат, значит, вода есть в автобусе,
нет,
или же есть вода в поезде, то тахарат нужно делать. Таямум разрешается, когда использовать воду нельзя или нет ее. Зная, что там в конце вагона есть вода, но вы для облегчения делаете таймом, это таймом не считается.
Нет, нет.
Нахши? Хорошо. Да. Алейкум ассалам.
Я вот сегодня шел, у меня только у тебя спросили, потому что у нас тебе реально надо вопрос.
Да, загрузить.
Просто бывают такие моменты, когда люди не понимают, да, вот начинают насчет религии, что-нибудь говорить, насчет денег вам, что нужно оскорблять, как мусульманин, вот как он должен в этот момент, чтобы жертва не было, да, потому что эмоции, когда просто эмоции, когда, например, оскорбляют себя или твоих родственников, или то, что тебе думали, человек медленно, как он как физически пытается учить, да? Просто вот я хотел узнать, как с точки зрения мира, чтобы жертва не было хараем, то есть если человек стоит, еще плохое говорит, я вот
Как должен ответить?
Если в вашем присутствии оскорбляют религию, или даже честь вашу, или ваших родственников, вы можете, чем вы можете, значит, воспрепятствовать этому? Все, что вы можете делать, для этого делайте, чтобы заткнуть этого человека. Да? Потому что это манра аминку мункарам фалюгаир беди, кто видит порицаемое. Значит, порицаемое – это то, что человек, значит, неуважительно, одобрительно относится к религии или даже к чести людей, особенно если касается, значит, благородных людей, да, благочестивых, целомудренных, то однозначно нужно защищать это дело. Поэтому, если вы можете руками изменить, изменяйте, если это, в этом есть необходимость. Если словом достаточно говорить, ты, брат, не распускай свой язык, то есть не все, что человек хочет, может говорить. То есть я мусульманин, уважаю мою религию, мои чувства, я твою честь или твою религию не задеваю, правильно же? Если он на этом останавливается, если это достаточно, да, ты, значит, ограничивайся на этом. Если он, значит, нарывается на то, чтобы и на тебя руку поднять, и, значит, хочет как бы физической расправы, если ты можешь противостоять этому, ты однозначно можешь это делать, брат. Главное, когда человек меняет мункар, порицаемый, который в его присутствии происходит, чтобы за этим не последовало худшее. Я хочу человеку, значит, что делать? Чтобы не курил. Хочу, чтобы он не пил, да? И хочу у него забрать бутылку, хочу забрать у него сигарету. Это превращается в драку, которая кончается, значит, что? Убийством одного из них, скажем, да? Вот это в данном случае, вот этот метод, который ты использовал, да, вот этот метод, да, методология, скажем, она неправильна, потому что изменение этого маленького мункара последовало за этим большой мункар, ты убил человека за одну сигарету, понимаешь? Вот это нужно, вот эту грань, постоянно ее нужно чувствовать. Не нужно быть трусом, да, и не нужно быть, не знаю, там, авантюристом, скажем, да, или который просто не знает, на что идет и где лезет, главное ляпнуть, главное ударить, главное сказать, как обернется, неважно. Нужно просто, значит, дать оценку предварительно, во что это превратится и как это будет, конец этого. Понятно? Ни в коем случае нельзя угрожать человеку больше, чем он хотел тебе угрожать, то есть тебе нанести вреда, да? То есть... وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا боюсь с теми, которые воюют, да, значит, против религии Аллаха или против вас, но не переходите границы. Имеется в виду, не делайте хуже, чем они делали. То есть равно так, как он сделал, можно делать, но не больше. То же самое касается любой защиты религии, защиты чести, совести. Но самая большая, да, ревность должна проявляться у нас по отношению к религии. В нашем присутствии, если оскорбляет родственника, оскорбляет меня, в этом случае могу я как бы, да, быть снисходительным или потерпеть. Там больше могу терпения проявить. Но когда задевается часть именно религии, да, именно нашей религии, то уже, конечно, там, как пророк Саусалям был ревностным, значит, там должна быть максимальная ревность и защита, и значит, заступничество за это дело. Хорошо? Хорошо, обязательно.
Можно?
Да, брат.
Я слышал от Коран, который читает же, вот Коран, кто болеет, он ему читает, да? И если он больной, он сам ради Аллаха дал, да, вот, на мулла денег, это один человек говорит, это нельзя, говорит. А вы как считаете, это если он сам ради Аллаха дает этого?
Можно,
можно.
Благодарим.
Да? Да, если ты, и значит, это и есть, что сахаби тоже прочитал, по-моему, сурат аль-Фатиха, и больной исцелил, и за то, что он, значит, помог ему, да, выздороветь, он, говорит, дал ему, там, не знаю, какое-то количество овец. Там, и пророк Саусалям сказал, дай мне тоже, значит, часть того, что он тебе дарил. То есть это не запрещено.
А спрашивать как?
Спрашивать. На самом деле можно и спрашивать, если, например.
Я слышал об этом, но да, за это спрашивал.
Да, за это не запрещено. Но лучше, конечно, воздержаться и
делать подождать.
Да, да, делать по делам, если он даст, можно взять. Но даже спрашивать, как бы свой труд, и ты потеряешь на это время, и так далее, это не запрещено. Но это ни в коем случае, я думаю, не должно сравниваться с тем, что грехи отпускают, да, и приходит исповедоваться там, живет как христианин, и приходит там раз в год там, или на Пасху в церковь и говорит, батюшка, хочу исповедоваться, заходит в комнату и начинает, я этого убил, я с той переспал, я это сделал, и потом говорит, сынок, оплати
уходи, да, Бог с тобой, да, твои грехи прощены. Вот в такую религию превращается, к сожалению, понятие многих мусульман ислам. Вот этого исповедования нет в исламе, братья. За твои грехи, за то, что деньги заплатил мулле, твои грехи никуда не ведут. Потому что он не имеет права у тебя грехи прощать. Понимаешь? Это категорически запрещено. И тот мулла, который на этом наживает, он занимается харамом. Это запрещено, такой заработок, значит, для себя.
Это беда или
куфр. Это является беда или куфр. Если он считает, если он говорит, я прощаю тебе грехи, да, если говорит, однозначно куфр. А если он говорит, я делаю для него хорошее, да, я хоть прочитаю ему дуа и так далее, я буду делать, значит, как бы, да, нечистоплотный образ такой человек, да, а я такой чистенький, да, богоугодный человек. Если я дуа сделаю, может Аллах простит его. Это уже беда.
Восстановление, что
отдельно. Еще раз скажи, брат.
Когда это... Имам читает это, и за эти деньги, если рады Аллаху дает, можно, да, брать?
Кто джаназу читал?
За то, что джаназу читать, деньги брать. Да? Я не знаю насчет того, что джаназа читать и деньги брать, насчет этого не знаю. Многие ученые, которые разрешают, это за то, что человек обучает Корану. Сидит, где обучает целыми днями, как наш брат Абдул-Карим, да, учит людей, на это время тратит, у него нет другого источника дохода. В данном случае разрешается. Если, например, да, вот посредством того, что лечит, например, да, тоже как бы на это тратит время и так далее, это разрешается. А за то, что ты прочитал джаназа намаз, я не знаю, что сахаба или там пророк за это брал плату. Это как минимум, это беда. Но сегодняшние наши муллы, конечно, за все он деньги берет. За работу можно деньги брать. За то, что ты омывал, это в исламе разрешается деньги брать. То есть ты тратил время, пошел, приехал и так далее, и так далее. На что ты же мулла должен жить. Но во всем, что он делает, ради Аллаха ничего не осталось. Он как иждивенец среди этого общества. Он знает, что это продажный мулла, он продает не себя, продает религию. Какое будет уважение по отношению к нему от всех остальных прихожан мечети или его последователей? Никакого уважения не будет. Поэтому есть вещи, в которых, значит, разрешено, чтобы он у него был какой-то прожиточный минимум. Но однозначно за все, за джаназа деньги, за то, что он прочитал джума намаз деньги. Да? За все тогда деньги. Да салам алейкум деньги, алейкум салам деньги. То есть тогда религия ради Аллаха ничего не оставит.
Шейх, не скажешь, а вот если человек, который намаз не делает, как бы хасана его не поднимает, да, Аллах не поднимает. Его садака, сколько бы ему ни читали, это ни капли, как бы хорошее дело ему не запишется, да? Каким бы он хорошим намерением это не давал.
Насчет намаза, я, честно говоря, однозначно не могу сказать. Я что-то такое припоминаю, по-моему, это, по-моему, касается долгов Аллаху Алям. Насчет намаза Аллаху не помню.
Долгов что?
Ну, у кого долги есть, и он не расплачивается, да? Или же, например, два человека, которые спорят, между собой поссорились, и после трех дней не примирились, да, они помирились друг с другом, что их дела не принимаются. Вот этих я не вспомнил. А вот насчет намаза однозначно.
Не понял.
Ну, например, если у человека есть долги, да, и он не возвращается, например, да? Или же он умер, даже если шахидом умер, значит, что его место не определяется, куда он попадет. То есть огромное значение, вот, которое указывает, значит, что долги нужно человеку возвращать сразу, если время наступило. И, значит, насчет спора двух братьев, которые не разговаривают с собой, после трех дней запрещено. А вот насчет намаза, если человек не молится, что его дело не принимается, я однозначно хадис не помню. Если вы исполните, я буду рад. Да, Ахи. Да.
Например, после усемаата, когда сахьяк не читает, ты должен вместе с ними сахьяк читать, потом уже продолжить, да?
Или?
Три раза надо читать, или два раза надо читать.
Какой намаз вы читали?
Любой намаз, только намаз.
Если вы на намаз успели, и имам читал тахият, вы с ним читаете тахият, и этот тахият не считает. Вы обычные, которые у вас там остались, читаете. Вы, когда успеваете с имаму, вы продолжаете с ним, что осталось. Что осталось? Вы, если успели, после того, как он сказал сам Аллаху Алиман Хамида, этот ракат вообще не считается. Ты читаешь оставшиеся три или четыре, там, магриб, или утром два, и так далее. А если успел на последний ракат, пока он сказал «Самаллаху алиман хамида», ты успел хоть раз сказать «Субхану Раббель Азим», что у тебя это последний ракат засчитывается. То есть тахия, ты продолжаешь с того места, где застал имама.
Даже
если
насчет долгов, насчет долгов это вот, а если вдруг он например, еще он хочет вернуть, но он пока у него нет возможности.
Но он должен поставить известность того человека.
Известность.
Да. Потому что двое поссорились в мечети пророка Саллям, что он не возвращал долги. И пророк Саллям сказал, кто поможет ему, чтобы он расплатился. И кто смог, там скинулись, или что у него нашлось, отдали. И потом сказал пророк Саллям, бери то, что он смог тебе отдать, и прости остальное. То есть, как бы, проблема должна быть решена. А так говорить, я хочу ему отдавать, и ему не говорить, и сам в бегах, а я ищу его.
Ну, нет, нет.
Извиняться не надо.
Говорил про рыбу, да? Не могут еще раз сказать конкретно, что такое рыба, определение рыбы, что является.
Определение рыбы это дал.
Есть люди говорят, что вот, это говорит не рыба, это я правда
говорю. Рыба, мы до нас пророк Саллям дал определение. Он сказал, викрука ахака бима якра. Упоминание тобою твоего брата тем, что ему не нравится. Все. Поставь себя на его место. Ты говоришь то, что ему не нравится. Если бы ты был на его месте, тебе понравилось бы это? Все, вот это есть рыба. Будь это правда или неправда. Есть моменты, исключения, когда разрешается рыба. Да, они, их можно по пальцам перечислить. Когда, например, хочет жениться на ком-то, да? Я рассказываю, что эта девушка, действительно, она, значит, что ходит с парнями и так далее, и так далее, да? Да. Я хочу уберечь его от женщины, которая ведет нечистоплотный образ жизни, да, нецеломудренной женщины. В этом случае я описал ее как, значит, женщину распутную, да, и так далее, ради того, чтобы уберечь честь и будущее, значит, семьи и детей этого брата. Или, например, кого-то там за углом бьют, например, да? Я знаю имя того, который бьет. Я говорю, ой, Мухаммад, там этот Кудрат там бьет брата кого-то. Нужно их разнять, я тоже не могу. Я назвал его имя, что Кудрат бьет. А если бы он услышал, он сказал бы, зачем ты про меня сказал? Но я знаю, что он совершает зло. Но чтобы удержать его от зла, я назвал его имя, хотя ему это не понравилось. В данном случае разрешается, потому что я хотел что? Остановить это зло. Понятно? Или же кто-то хочет совершить с тобой какую-то сделку, там, например, да, или выйти в путь и так далее. То есть именно если какие-то, значит, критические ситуации, когда разрешается, значит, делать рыба. Во всех остальных случаях, то, что мы делаем, Аллах, это каждый день мы едим мясо своего брата, будучи мертвым. Это рыба и тяжкий грех. Каждый день тяжкий грех, Аллахи. Я сам с этим борюсь. Или иногда сам от меня злости что-то можешь сказать. Или в твоем присутствии говоришь, или ты просто умолчал.
Или заставил.
И потом жалеешь, Аллах, это, субхану, это очень тяжкий грех, от которого мы все должны сохраниться.
Да, правда, я слышал, что рыба в судные деньги. Денег
у Ямаса
будет судиться больше, чем
зина,
по уровню ответственности.
Ну, мы все, что касается рыбы, достоверно хадис читали, там не было этого. Может, какие-то слабые хадисы, Аллаху, а? Не знаю.
Я
не знаю.
Я вот читал один хадис, вот, там Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если хочешь садака дать, сначала начинай от себя. Как это понять от себя?
Не от себя, а от своих близких. А если хочешь понять от себя, то есть должен обеспечить себе какой-то там минимум прожиточный, чтобы ты сам голодным не остался. Ты дал садака.
Если остался, потом от семьи.
Как понять? Например, ты отдаешь мне последние 100 рублей, а потом сам просишь. Вот это. Сперва позаботься о своем животе, чтобы ты сам не пришлось себе умирать или попрошайничать. А потом имеется в виду своих близких, которые обязательно тебе нужно кормить, да? Имеется в виду жена, там, старые родители, дети и так далее. Потом близкие родственники, которые тебе нуждаются. То есть вот в таком понятии. Потому что если каждый человек так будет делать, значит восторжествует справедливость и социальная, и моральная, и так далее в обществе.
Да. Вот этикет вести себя, вот сейчас мы лекцию читаете, да, вот здесь читает брат Коран, например. Вот, то есть как это вот надо, вот, например, он, например, мешает, что он звуки идет, например.
Ну, этикет поведения мечети говорит, брат, если идет урок, и другой человек, например, занимается другим богоугодным делом, да, молится или читает Коран, ну, нужно какой-то компромисс найти, так, в сложных ситуациях. Да? Но однозначно,
перед Аллахом Субхану Тааля маджлис аль-илм и распространяет ислам намного выше, чем когда человек думает, например, о самоспасении. Да? Эти люди получают знания, чтобы спасти себя и распространить его дальше. Этот человек, значит, занимается тем, что только ему пользуется солнце. Если он, значит, заботит о себе, наносит вред всем остальным, получается, что он эгоист, только о себе думает и, значит, наносит вред обществу. В данном случае есть в исламе такое правило, что, значит, «Ютахаммалю ад-дарару хас лидафи ад-дарару ль-ам». Значит, пренебрегают каким-то вредом, который постигает одного человека, чтобы уберечь от вреда, который может постигнуть целое общество. В данном случае ему лучше про себя читать, да, или же промолчать, чем он будет вредить всему обществу. То есть, если поставить на весы, что все общество будет молчать из-за того, что он читает, или же он будет читать, они будут молчать, или же наоборот, они будут разговаривать, он будет молчать, то вообще логически, да, и с точки зрения считается, больше пользы, чтобы люди получали пользу. Поэтому нужно человеку объяснить мягко, не грубо, я думаю, если так объяснить, любой человек поймет. Любой человек поймет.
Так, пример такой жизни. Вот, например, час фикса, который мы, да, сегодня изучаем, или час франкса, ради Аллаха, награда за намного больше?
Намного больше, конечно.
Несравненно больше, да?
Конечно. То есть, чтение Кур'ана, я же говорю, любое то, что человек делает, богоугодное дело, молитва, чтение Кур'ана, да, зикр, любое это, то, что делает для себя, это называется абид. Абид. Абид – это тот, кто полностью посвятил себя Аллаху, поклоняется чему-то, да? А пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Фаддул аль алими аля аль абиди, да, кафаддли аля аднакум». Или «Кафаддли аль камари аля сайри кавакиб». Значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, превосходство того, кто распространяет знания или получает над тем, который думает только о себе, о том о спасении, это говорит, как мое превосходство над одним из вас. Какое превосходство пророк над своими сподвижниками? Или же говорит, как свет, который излучает луна по отношению к другим звездам, которые находятся на небе. От чего больше света будет? От луны или от каких-то других там звезд или там планет, которые сверкают,
мерещатся? От луны?
То же самое. Поэтому знание – это то, с чем пришел посланник. И поклонение – это одно другому не противоречит. Если сопоставить однозначно там, где распространяется ислам, это намного-намного выше. И тот человек, который без знания поклоняется, он не поощряется, как тот, который имеет знание и поклоняется. Потому что в Коране это сказано «Кул хал йастави ллазина яъламуна валлазина ла яъламуна». Сравнятся ли те, которые знают и не знают? Которые хоть на что-то больше знают, у него больше возможностей делать больше богоугодных дел. Намного больше разума, больше, значит, сознательности. Плюс к этому другому аяте сказано. Это вообще как бы объясняет понятному человеку, да, понимающему человеку, все стоит на своем месте. «Иннама яхша Аллаха мин ибади аль-улама». Как бы, значит, невежественный человек, который только Куран умеет читать, или только зикр умеет делать человек, да? Как бы он ни утверждал, что он самый богобоязненный, он не будет самым богобоязненным. Почему? Потому что Аллах так сказал. Аллах говорит, воистину, которые Аллаха боятся настоящим образом, это говорит алим. Это люди, которые есть алим. Не которые просто есть знания, которые, значит, не подходят или же не сходят перед делами, у которых есть знания и дела. Поэтому тот алим, у кого есть, значит, знание, хоть на что-то он, на одну ноту, да, на одну йоту больше знает, он намного выше перед Аллахом, чем тот, который, значит, ограничивается малым, говорит, нет, я буду все, я понял. Два раката читать, и зикр делать, и мне знания нужны. Этот человек пренебрегает всем тем, что, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва
саллям. А можно без знаний это дава делать?
Можно ли без знаний дават делать? Очень хорошо. Можно дават делать, призывать к тому, что ты точно знаешь. Вот ты знаешь, как нужно совершать омовение. Прошлетать или как совершать волосы. Ты к этому можешь призывать. Но ты не прошел, как должны молиться. Тебя уже приняли за шейха. Тебя спрашивают, а молиться вот так и так в автобусе, в поезде можно? Он говорит, я думаю, да. Почему? Потому что ты уже для них уже алим. В этом случае ты совершаешь грех. Потому что ты уже выдумываешь религию, то, что нельзя говорить. Ты вносишь от себя коррективы религии. Понимаешь? Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Баллигу анни валяу ахли».
значит, доведите от моего имени хоть одно знамение, будет аят Корана или хадиса, то, что мы знаем досконально, полноценным опытом, да, это мы можем в таком же, значит, сохраненном виде донести. Это долг каждого человека. Но выдавать себя не за того, кто, кем ты являешься, это уже является тяжким грехом. Это уже обман. Это фальш.
Да?
Грех призывает к тому, что или говорит то, что ты не уверен, то, в чем ты не уверен. Брат меня спросил, можно ли читать Коран в сердце про себя. Я не могу это запретить или разрешить, пока я не уверен. Я знаю, что языком, значит, словами нельзя произносить. Можно ли на сердце, я не могу запретить. Понимаете? То есть, я не говорю, что набожный человек, но на самом деле набожный человек должен вот так сказать, что мы все были набожными. Брат хотел сказать.
Я книгу читаю, 1908 года, в Российской империи, там разные религии на территории России, которые и там идут такие, как Кураны, Кураны, да, листы, как можно сказать, типа рисунок понятно, да, это Кураны, арабские. Идет пояснение на русском языке про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказывает. И там идет упоминание, что говорит, один из сыновей, но там в таком плохом смысле, как резко, про один ислам все равно не так. Предвзято видно, но ты читаешь, ты понимаешь, что предвзято плохо.
Искаженный вариант.
И там они видят, что такая тема, что установлен факт, что там сын был назван в честь какого-то другого там, типа идола каких-то других там, которого в арабских странах был. Вот я вот насчет этого все долго хотел узнать, это было такое или не было.
Ну, ты даже можешь даже сомневаться, что это было?
Я не сомневаюсь, просто смысл такой, что там идет утверждение, что, мол, после этого что-то там, вот, или...
Ничего, брат, не может быть ничего, однозначно, даже в мысли. Я вам, Аллах, братья, советую, я сам через это прошел. Вот представьте, да, хоть я плохо, хорошо как бы не учился, да, сколько лет, например, я в этом деле, скажем, лет 15, да, и, да поездки в Египет тоже каких-то там азы уже изучал, и арабский язык и так далее. Даже тот человек, который столько времени провел, да, значит, именно исламским знанием, да, когда читает вот такие сомнения вокруг ислама, да, все равно как-то попадает в смятение, да, недопонимание, то есть он теряется. Человек должен быть объективным, а может то, что он говорит, вдруг это правда. И потом все равно осмысливаешь, ищешь источник, ответы. И альхамдулилля, в конце до конца приходишь к тому, что это ложь очередная, которая измышляет против ислама, чтобы утаить истину. Поэтому те люди, которые, значит, слабые знания, мало знаний, я вам, Аллах, не то чтобы, да, ну как бы запрещать не могу, да, рекомендую, чтобы вы, значит, выбирали те книги, которые нужно читать. Однозначно те книги, которые были выпущены во время коммунизма, или же написаны неизвестными авторами, переведенные с английского языка из-за рубежа, да, которые были написаны какими-то западными востоковедами. Аллах, эти книги очень много, значит, грязи себе несут, и на первый взгляд человек может просто растеряться и не понять, что под этим подразумевается. Не дай Аллах, если это у него, значит, в голове останется осадок, да, и будет всю жизнь сомневаться в религии. Там столько моментов, Аллах. Например, пророк Салсалям, там, в этой книге, которую я читал, рассказывается, вроде бы он такой честный, говорит, такой правдивый, всю жизнь, говорит, его так возносили, но когда, говорит, нужно было своих оппонентов убирать, ему пришлось, говорит, отказаться от этих, значит, своих качеств. И он, говорит, начал физически, значит, убирать или же нейтрализовать своих оппонентов. И он приказал, говорит, своим, значит, подвижникам, чтобы ночью они вызвали и убили. Только из-за того, что он, говорит, уже не знал, как это дело остановить. Понимаете? На самом деле суть такова, что этот человек что делал? Когда ему говорили, он нарушал свои обещания. Он постоянно подстрекал врагов ислама против него. Постоянно, значит, какие-то статистические, какие-то стихи против него там придумал. Он, сколько бы ему ни говорили, он не останавливался. Поэтому как-то нужно было его остановить. И то, что пророк делал, это было действительно, значит, за нарушение обещания, договора, заслужил наказание. Понимаете? Одно вот такое, да, один исторический факт можно по-разному. Что делать?
Истолковать.
Истолковать или преподносить. Поэтому, когда вы читаете все, что связано с историей ислама, с историей пророка, да, чтобы вы читали из достоверных источников, именно переведенных, значит, известным заранее авторами, и если это было, значит, сделано востоковедами или же неизвестным авторами, я вас прошу остерегаться. И в российские, и так далее, однозначно.
А такие книги, если попадутся, что можно делать? А там написано Аллах и
там имя Аллах есть.
Если ты знаешь, что эта книга после ислама, можно ее и сжигать, и уничтожить, конечно, если там именно Аллах, это где лучше, конечно, да. Можно ли человек, который, будучи пьяным, скончался, да, разбился или умер и так далее, можно джаназа намаз читать? Если бы человек совершил какой-то грех, ты джаназа намаз читал бы за ним? То же самое совершение грехов, за то, что человек совершает тяжкие грехи, что он стал кафиром, нет, это фасад, который Аллах его рассудит. За ним намаз можно читать. Конечно. Для совершения тяжких грехов человек кафиром не становится. Намаз нельзя читать за кафиром или муртаддом, правильно же? Или мушриком. За то, что он совершил грех, это тяжкий грех, за который он получит наказание. Но однозначно он остается мусульманин. Это же фасих. Фасих — это тот, кто приступает к закону Аллаха Субхана. Но он не становится кафиром. Можно читать.
Шейх, а вот если такой мунафик, то за ним же можно, да, за нас сделать? Если как бы не доказано. Но...
Если есть мунафик в наших, значит, глазах, да, человек действительно лицемер, да, и может с подтяжком против ислама делать, но мы не замечаем. Если для нас он внешне мусульманин, все сахаба, и, значит, люди старались что? Относиться к нему как к мусульманину. Потому что есть золотое правило, нахну нахкуму биззахир. Мы судим по внешним признакам. Валлаху ятавалла сарай. Аллах рассудит, значит, что у него есть на сердце. Аллах рассудит то, что у него есть на сердце. Да. Кто такие хабашиты? Хабашиты – это течение, которое появилось в Ливане. Их предводителем является Абдуллах аль-Харари, он родом из Эфиопии, насколько я запоминаю. Когда он не нашел последователя у себя на родине, он переселился в Ливан и там нашел для себя последователя. И сейчас это очень, значит, сильное и в материальном, да, финансовом отношении, и количество последователей, такое течение, которое уже известно уже во всем мире. Но известно оно хорошим или плохим. Я считаю, что если в целом, значит, ту пользу или вред, которую они внесли или нанесли, значит, по отношению к делу распространения ислама, я скажу, что то, что они делают, больше приносит вреда, чем пользу. Потому что они, значит, видят в каждом неугодном им ученом кафира и муртадда. Если, значит, среди фундаментально настроенных, значит, мусульман, так называемых салафитов или вахабитов, да, или как называют джамаатовских, есть люди, которые, значит, спешат давать кому-то название такфири и так далее. Что касается ахбашов, они, значит, те же люди, которые, может, и больше перегибают палку, чем эти, значит, так называемые фундаменталисты, но они, у них окраска внешняя, они что, значит, представляются суфистами. Они вроде бы и суфии, да, но, значит, их то, что выделяет из общей, значит, группы суфиев, что они любят каждого непригодного для них, значит, человека, особенно алима, хотя они для всех мусульманских умы являются авторитетами и выдающимися людьми, они спешат его назвать, значит, кем? Вероотступником. Это, значит, что самое плохое, то, что они делают. Плюс к этому, значит, есть у них другие фетвы, которые, значит, выходят за рамки фетвы, которые вообще признаны на исламском праве. Сейчас детально все это, значит, не нужно упоминать, но факт, что, значит, это суфийская, как бы, или, как можно сказать, просуфийское такое, значит, такое течение, которое, значит, выдает себя за суфиев, но не столько их цель распространять ислам, а сколько, значит, что? Спасибо. Давать клички или прозвища, или вешать ярлыки на своих братьев, и тем самым думают, что они делают большое дело. И одно из, значит, их убеждений, даже было одно время из фетв, что даже те, которые воюют из палестинцев против израильтян, они совершают ошибки, и это являются самоубийцами, и это запрещено. Такие, значит, заказные фетвы были даже в Индии, когда мусульмане Индии хотели воевать против англичан, когда они были колонизаторами, они говорили, что убийство, значит, этих колонизаторов запрещено.
То же самое, значит, эти люди сегодня, значит, подобны тем продажным исламским ученым, которые угрожают интересам Израиля на Ближнем Востоке, и все, что может принести реальную пользу для изменения положения мусульман. Они об этом ничего не говорят. А то, что можно оставить и откладывать долгий ящик, да, кто кафир, кто мушрик, то, что Аллах Субхана Тааля судный день будет, значит, за это спрашивать, они берутся, значит, назначить себя судьями и палачами, и все, значит, и под их рукой. Все, кто им не угоден, кто не с ними, тот против них. Поэтому я считаю, что это больше похоже на секту. Даже я не люблю это, значит, называть джамаатом, потому что они на данный момент больше, значит, наносят вред делу распространения ислама, чем пользу. Аллаху акбар. Брат спрашивает насчет ваххабитов. Ну, это общепринятые, общеизвестные такие формулировки. Я не буду в детали даваться. Но ваххабиты — это те люди, которые, значит, стали последователями Мухаммада Абдул-Вахаб, который, значит, увидел, что в Аравийском полуострове очень много распространяется беда, и ради того, чтобы очистить святые места, значит, и эту, значит, землю от именно этих множеств и от этих еретиков, значит, что он сделал? Он сделал все, что было в его силах, чтобы изменить положение в лучшую сторону. Но, как и все люди, которые, значит, работают и действуют, да, присуще человеку ошибаться. И, на мой взгляд, тоже были какие-то маленькие ошибки, которые он допустил. Но как бы этого ни было, это не умаляет его достоинства и то, что он внес в дело состояния ислама и изменения, значит, тех минусов, которые были исламскими. И они, конечно, очень большие и неоценимы, можно сказать, на взгляд многих мусульман. Если это в России, это распространено, что ваххабизм — это как бы фундаментальное, да, или террористическое течение, может быть, он здесь как бы приобрел такую окраску. Когда мы изучаем просто чисто как бы течение ваххабизма в истории, то критикующих ваххабизм намного меньше, чем которые, значит, что о них лестно и уважительно отзываются. Но иногда тот человек, который, значит, к чему-то призывает, его можно называть ваххабитом, может, он и вообще не имеет отношения к ваххабизму. Само по себе то, что Мухаммад Абдул-Вахаб сделал, его призыв был призыв к единобожию, чтобы человек оставил все проявления ширка и действовал согласно Корану и Сунне. Но все люди, которые сегодня какие-то совершают ошибки, их всех называют ваххабистами и давать какой-то специальный статус, я думаю, это несправедливо отношение и к самому Мухаммаду Абдул-Вахабу, и к этим людям, значит, что, которые, значит, совершают какие-то ошибки. Но факт, что мусульмане, значит, что большинство мусульман уважительно относятся к основателю этой джамаата, значит, или течения, направления, которое, значит, возглавлял Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Если его назвали, значит, шпионом, я думаю, это все необоснованно. А если он сотрудничал и на основе какого, значит, где он интересы в этом видео, Аллах Субхана Тааля знает, значит, его секрет, его мудрость, которую, значит, он преследовал в этом. Шпионом можно любого человека назвать. Любой человек, который не угоден для политики, можно назвать. Имама Шамиля в свое время называли шпионом. Любой человек, который претендует на какие-то там права, которые законно ему принадлежат, его можно назвать и сепаратистом, и кем угодно. Главное, чтобы списать и сделать его, значит, как бы отброском общества. То есть не все, что, значит, стараются очернить, бывает черным. И не все золото, которое, значит, покрывает грязью, оно, значит, остается близи. Но факт, что Мухаммад Абдул-Вахаб внес очень много полезного, но это не значит, что все люди, у кого есть борода в сегодняшний день, если они делают что угодно, их можно назвать ваххабистами или салафистами. Это люди, которые отвечают только за свои поступки. То есть я думаю, нельзя все время одно и то же, значит, связывать, да, и ассоциировать это с этим.
То есть все это плохо про некое слово, бухтан, да, это?
Я считаю, что большинство из того, что говорится, это все вымышленно и делается ради того, чтобы сеять раскол исламской уммы. То есть так посмотреть, то, что объединяет даже тех называемых суфи и тех называемых ваххабистов, то, что их разделяет и разъединяет, да, это намного меньше, чем раздувается в СМИ и, значит, слухами среди людей. может 5-10% из каких-то спорных вопросов, таваассуль можно или нельзя. Даже если сесть, да, за стол переговоры, спокойно объяснить этим ученым и этого толка, скажем, да, или понимание, я думаю, больше было продвижения в этом решении этого вопроса. Но факт, что каждый стоит по ту сторону баррикад, есть посередине, которые что время от времени разжигают, значит, огонь ради того, чтобы никогда не было примирения среди мусульманских умов. Это старая персидская пословица, которая всеми сейчас правителями притворяется жизнь. Иногда называют ее еврейской, но я слышал, она более имеет корни, значит, связанные с Персией. Фаррик фасуд, разделяя власть. То есть, когда разделяет, да, когда мы не можем найти, значит, общий язык между собой, то управлять нами легче.
Говорит того, что я тоже ответ счет для того, что не это можно.
Значит, таваассуль. Ну, таваассуль это что значит? Когда мы хотим приблизиться к Аллаху через кого-то или через что-то. Через кого-то или через что-то. На самом деле, через что-то сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказал, что, значит, три человека, которые остались в пещере, значит, как бы сказали: «О Аллах, мы какое-то дело сделали, если тебе это было угодно, то выпусти нас, сделай так, чтобы скала отодвинулась». Да? И Аллах субхана ва тааля ответил на их мольбу, они получили свободу. Понятно? Также, значит, можно через кого-то просить, иметь живого человека, сказать: «О брат, я вижу его набожным, богоугодным человеком, я ему говорю, сделай дуа за меня». Да? Как бы делают тоже как бы посредников, чтобы он попросил Аллаха. У живого человека можно однозначно, в этом нет спора. Что касается просить у мертвых, да, даже у того же пророка, большинство ученых считают, что оно не обосновано. Потому что даже когда сахаба просили, значит, дуа делать, значит, чтобы об упрашивании дождя, они сказали, когда был жив пророк, мы просили, значит, его, пророка. Когда его не стало, мы просим, что его дядю Аль-Аббаса. Поэтому, значит, большинство хадисов и Коран, и, значит, и хадисы указывают на то, что через мертвых просить, все эти доводы, которые приводят многие, значит, суфи, они являются слабыми. То есть у них какие-то хадисы, но они все, если посмотреть их цепочку и достоверность, они все являются недостоверными. Но если они считают, что это достоверно и на этом настаивают, то их нельзя считать мушриками. Хотя они считают, с богословской точки зрения, это проявление ширка, но раз они считают, что они руководствуются Кораном и Хадисом, они говорят, что они от себя, да? Вот я хочу, поэтому поклоняюсь. Когда ты ему говоришь, какой у тебя далил? Он говорит, вот какой-то делал, да? Беляль какой-то там просил, там, и так далее. Действительно, это хадис есть, но они слабые, понимаете? Поэтому этого человека, как многие братья спешат называть их мушриками, кафирами, это нельзя. То, что он делает, оно не обосновано с точки зрения шариата. И просить через мертвых, это истигаса, их просить, да, или через них просить, или таваассу, это большинство ученых считает неправильным, и проявлением ширка, элементом ширка. Понятно? И вопрос такой, брат, как, почему нужно именно через них просить, когда можно прямо у Аллаха Субхана ва Тааля? Алейкум салам. То есть, почему постоянно, да, как в Коране говорится, «Вама юмин аксарам илля вам мушрикун». Большинство людей не верят, кроме как у них будут элементы ширка. Когда Аллах напрямую, Аллах Субхана ва Тааля хочет, чтобы просили, почему нужно искать какие-то там повороты, лабиринты и да, посредников? Я не понимаю это. Это просто шайтан внушает, и мы верим каким-то слухам. Это опять-таки вред того, что у нас нет именно фундаментальных, значит, знаний, компетентно, которые что дают быть, значит, независимо от всяких слухов. Когда нам что-то говорят, нужно говорить, обоснуй мне это, где это сказано. А не так, как быть ведомым, да, овца, идем направо, погонят, там трава, погнали, оказывается, не трава были, а были дрова, а дрова же несъедобные, да, поэтому нужно, чтобы человек знал, на что ему ориентироваться, ориентируясь в Коране хадис, если будет ориентироваться, он дойдет до цели, а так, если каждым слухом будет верить, то подобно сегодняшнему мусульману. Понятно, да, Миша? Да, брат.
Да, ну, такое мнение, это тоже мило Аллах. Брат, может, вот конкретно, не предвзято, да, там, не в угоду каким-то там политикам, так сказать. Потому что, например, на Кавказе вот такое мнение, там, я, например, не знаю, кто это Махаммад, что он там делал, там, еще какие-то, да, там, побольшие. Я что-то слышал, просто сразу слышал, еще какие-то доводы, там, да. Например, вот такие мнения, например, на Кавказе, например, зачистят, а если ангел скорее скажет, заберут сразу и все, и пойдет. Это просто не к тому, что Аллах милостивый, Аллах мусульман, да, что мы можем в Москве, там, не в мусульманстве не вот, когда человек такое мнение дает,
хорошие,
и
приятно,
что сильно меньше образуется. А вот мой вопрос конкретно по теме, то что откуда вообще вот так вот, почему там такие там те, разве не мусульманин, это не тот, кто признает Аллаха, это пророк Мухаммада, который сунаты признает, который фарды признает. А почему там, тот, рубашит,
вот это
это разве не беда, или что, это разрешено вот так вот делить, там, чтобы кто-то говорил, я такой там, а я такой там, а я другой. Такое бывает?
Наше невежество — это причина всех наших бед. Мы не знаем, на основе чего мы должны делиться и на основе чего мы должны обижаться. Вот в этом проблема. Вот, например, скажем, да, много людей, которые распространяют ислам. Скажем, те же самые суфисты. Они распространяют ислам чем? Что, значит, и для наставников ищут очередных таких, да, мюридов, которые берут у него какие-то уроки и воспитываются, и развиваются, и так далее. Это один из способов распространения ислама, скажут, да? Те же, например, какие-то там разные джамааты, да, предпочитают призывать, например, находясь в мечети, да, там, например, какой-то джамаат таблиг, да, например, там уходят, там, наверное, на пути Аллаха, там, три дня и так далее. Каждый, например, из этих джамаатов призывает к чему? К исламу. У каждого есть что? Свой способ, который он считает, что на сегодняшний день он более приемлем. Более, значит, что? Оправдан. Но факт, что все эти люди, то, что, значит, вы сказали, да? Вот это акида, да? У них акида, убеждение правильное. Раз у них это акида, вопрос веры и убеждения, они едины, из-за того, что метод работы у них разный, мы подчас думаем, что это разные религии. Подчас думаем, что это разные люди. Как будто это как бы вероотступник, это новатор, это реформатор, это консервативный. Понимаешь, вот это наша... Вот это наша ошибка. Мы должны уметь различать, на основе чего мы различаем друзей, значит, противников или, значит, братьев и врагов, и на основе чего мы должны быть врачебными. В вопросах второстепенно, таких как методы призыва ислама, метод распространения ислама. Да? Один, если посчитал, что этот способ более реальный, более доступный, этот, мы из-за этого не должны ненавидеть. Мы должны быть в этих вопросах веротерпимыми, спокойными, значит, способными понять, что этот человек — это предел его ума. И он же ничего не делает, он же не против шариата идет. Он в каких-то политических вопросах, у него и такое понимание. В каких-то социальных – такое понимание. В каких-то там просветительских – такое понимание. Это все не имеет, значит, что, как бы первоначального, или, как сказать, самого основного, значит, значения в исламе. Это не принципиально. Это второстепенные вопросы, которые могут разойтись, и сахабы расходились в этом. Если сахабы второстепенные вопросы расходились, мы хотим сейчас, когда исламская ума разобщена, чтобы все были, как я хочу. Или со мной, или против меня. Никогда он этот человек не добьется ни пользы, ни победы, ни результата из-за того, что он так думает. Нам выход из положения видится в следующем. Чтобы мы умели различать братьев, если у него иман, акида правильная, он наш брат. Даже если способ распространения работы у него иной, мы говорим, мы все хотим одно, чтобы восторжествовала истина, чтобы все люди были рабами Аллаха, чтобы все поклонялись Аллаху, да? Ты так считаешь, действуй, брат, только мне не мешай. Не называй меня кафиром, не называй меня... К сожалению, вот это и есть, брат, очень распространенное явление среди мусульман. Понимаете, вот наше невежество, наши враги используют против же нас. Значит, стоя в какой-то газете написать, что этот человек является преступником, является террористом, как весь народ верит в это. Даже не смотрит, кто написал эту статью. Это мусульманин написал, достоин доверия или нет. Да? Что ему приписывают? То есть, я считаю, что, Аллах, человек использует по мере его невежественности. Нужно, когда вам, даже в Коране говорится, «Иза инджаакум фасикум бинабаин фатабайяну». Если к вам приходит человек, в религии которого сомневаетесь, даже если он мусульманин, вы должны разузнать, действительно ли то, что он сказал, правда или нет. Прежде чем, значит, что поверить этому человеку. Что говорит тогда, когда, значит, что вообще, который не является мусульманином, человек преподносит вам какие-то данные, информацию, и вы что, хлопаете ушами и говорите, да, кажется, так было, а мы думали про него так. А может, не так, может, стоит узнать, удостовериться в действительности. Поэтому не все, что пишется в газетах, не все, что говорится по телевизору, бывает правда. Хотя в основном и может и содержится в этом какой-то этот смысл, да? Но это не значит, что мы должны верить слухам и должны делать какие-то выводы необоснованные. А что касается... А?
Мое мнение просто, вот из-за споров, да, вот, например, я вижу мечеть, там человек от силы там два года намаз читает, и он уже берет на себя ответственность других людей критиковать, например. Я просто имею в виду, почему там, о, это такие там, это сики. Вот то, что я вижу, я не то, что там что-то свое мнение придумал, он просто походил там месяц там, в мечеть, например. И он уже чувствует разницу между тем, какой он был месяц назад, и то, что он уже месяц походил. А он уже думал, все, я сейчас могу его как бы присоединять, что вот это такой, вот это другой, это Аллах, неправильно.
Я слышал людей, которые считают, что те, которые работают в духовном управлении, даже сам муфти, это человек, который угождает государству, он монахи. А уже, блядь, такие вещи нельзя говорить. За каждое слово нужно отвечать.
Конечно.
Мы пользуемся тем пространством, которое нам предоставили на этом государстве. Мы делаем ради Аллаха. Понимаете, как можно человек говорить, который защищает наши интересы, да, на государственном уровне, что-то говорит про ислам, что он монах, что он расступник, это в Аллахе тяжкий грех, который, за который, несомненно, придется отвечать. К сожалению, да, наша, вот этот, наш максимализм юношеский, да, или, скажем, кавказский, этот пыл, в основном, да, он берет верх над религией. Мы хотим, как некоторые говорят, сесть на ислам. Мы хотим, чтобы оно для нас стало, как бы, да, которым мы управляем. Мы должны руководствоваться Кораном и исламом. Коран должен направлять нас, не мы должны направлять ислам. Это понимание муфтия, если нам не угодно, он, значит, можно кем угодно звать. Аллах, за каждое слово нужно отвечать. Это нельзя такое делать. Если какой-то брат как-то понимает, я считаю его, этот человек вообще, да, отстал от религии, от жизни, этот... Что угодно про него можно сказать. Это тоже человек распускает язык. Ровно так же, как нельзя говорить про муфти, нельзя говорить про любого мусульманина. Если действительно делает муфти, даже этот мусульманин, то, что выводит его за рамки шариата, это все люди будут обсуждать и будет соответственное решение. Из-за того, что у тебя есть домыслы, есть догадки, есть предположения, есть какие-то у тебя там болезни, предрассудки, из-за этого нельзя выводы делать. Особенно, если ты поднимаешь смуту в обществе, призываешь людей к этому, ведешь за собой людей. Валлах, это миллион раз хуже, чем то, что ты, значит, не поклонялся и был где-то там, да, какие-то грехи совершал, но не сеял смуту. В Коране говорится, «Вальфитнату ашадду минал хатль». Смута хуже, чем убийство. Потому что когда человека убивают, на одного меньше, другого меньше. Когда смута, значит, ее следы, когда очаг, он очень трудно его тушить. Поэтому очень осторожно надо быть, когда мы задеваем, значит, честь, значит, репутацию, да, и, значит, религию другого нашего брата. И ни в коем случае нельзя спешить в кадьяту таксир. Кадьяту таксир, когда мы обвиняем своего братья, вера отцу, или что они отцы, человек 4 раза мы это обвиняемся. Алексей. Алексей. Хорошо. Мы сейчас закончили урок, иншаллах. Ну, я не знаю, может... Да, нет, наверное, практики. Да, намазу целый твой час творить. Кстати, вопросы, если не осталось, то ничего, я буду не
сказать.
Да,
вот я слышал, когда намаз читает, вот сажда делаешь, да? Если нос не касается земли, это не считается, я слышал так. Это как слышать?
Есть хадис, что человек должен, когда, значит, молится, суджуд делать на семи костях. Семь костей подразумевает это лоб и нос, обе руки, обе колени и пальцы ног. И поэтому, значит, насчет носа, является нос обязательным нет спор. Лоб однозначно должен касаться. Нос некоторые говорят, входит под это понятие, другие говорят, не обязательно. Поэтому, значит, однозначно, что намаз портится из-за только из-за носа нельзя. Но если лбом не коснулся и он имел право, то есть имеется возможность, то однозначно портится.